Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июнь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, и на дорогах столицы 545 640 автомобилей на данный момент. Ну да, вот что, как-то все становится примерно так же, как и было. Я, кстати, увидел сейчас новость. Москвичи резко увеличили покупки после смягчения карантинных ограничений. Вклад в увеличение оборотов внесли заработавшие с 1 июня непродовольственные магазины. Впервые за долгое время рост расходов в городе оказался выше среднего по России. Траты жителей столицы по картам резко выросли за неделю, сообщили РБК представители крупных банков. Короче, стали москвичи покупать. Как их только выпустили, или вас только выпустили, вы стали сразу покупать. У меня, кстати, один вопрос такой короткий, и хотелось бы ясный ответ получить. А как люди, у которых нет денег, якобы, могут увеличить покупки? Ну, то есть, у вас нет денег, и вдруг открывается вся эта история, открываться начинает город после самоизоляции, и, внимание, очереди в парикмахерские, траты по картам резко увеличиваются. Люди начинают покупать все очень резко и быстро. Откуда деньги? Говорили, что денег нет, мы все умрем на самоизоляции. Что неоткуда их взять. Объясните, пожалуйста. И ладно бы, еще самое интересное, это были бы какие-то действительно там богатеи. Что вы? Вон интернет, смотрите. В Макдональдс очередь стоит из людей. В Макдональдс. Куда угодно, вот все время очередь, везде очереди сразу появились. Народ прям пошел покупать изо всех сил гамбургеры и картошку фри. Без нее же никак, вы же понимаете. Это бюджетники, пишет Алексис. Да потому что больше врут, чем есть на самом деле, пишет Никита. Вот и я подумал, Никит. Врут так, как сейчас врут те, кто пытается оправдать Ефремова. Примерно так же, нет? Пытаются сейчас придумать какие-то космические варианты, что ж там с Ефремовым случилось, как его страшно подставили. Угу. Сказка про бедность россиян закончилась. Все, плач Ярославны по поводу отсутствия денег, пишет Алексей Морозов. Прямо как во времена дефицита, пишет Дмитрий. Да. В очереди люди встали, понимаете, чтобы купить. Хотя, кстати, дефицита нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Уехал в выходные по платке, М11, машин полно, денег нет, ага, конечно, пишет Руслан. Пожалуйста, звонки. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, Алексей, здравствуйте. Ну, это же отложенный спрос, так называемый, да? То есть человек не может всю жизнь ходить лохматом.
Не может.
Вот. И, выражение
ну, денег же нет, но вот если у тебя денег нет, стоп, в смысле...
Стоп, минуточку. Денег нет,
не надо... Вы прям как Дудь, вы прям стоп кричите, да? Не получится.
Не, ну вы меня перебиваете. Смотрите.
Не, я просто с вами разговариваю. А вы напряженный, вы расслабьтесь, вы успеете все сказать. Давайте.
Окей.
Да, пожалуйста.
Денег свободных, вероятно, стало меньше, но есть определенный отложенный спрос.
Вот. Так.
На лето люди не успели себе купить ничего. Вот, пожалуйста, вам очереди в магазин, примерочный, парикмахер.
А какой может быть отложенный спрос на гамбургеры в Макдональдс? Мне просто интересно.
А я поясню. Соскучились люди. Вообще, я не знаю, Макдональдс или нет. Открыли Макдональдс или нет. Ну, вот эти места, да, ну, там, МакАвто вроде работали. Поесть просто еще негде. Есть, ну, там, машина, раз, Макдональдс, встал, все. А где еще поесть можно? Нигде. Все пока еще закрыто.
Вообще, есть вариант дом поесть. Ну ладно, спасибо большое, я понял. Соскучились по Макдональдс люди. Значит, люди соблюдали самоизоляцию, пишет Виктор. Не знаю, как в Москве, но в Харькове уже все постриглись, поели гамбургеров и теперь сидят, ждут, пишет Юрий. Юрий, вопрос, чего они ждут? Люди тратят средства, отложенные на отпуск, а отпуск в этом году отменяется, пишет Артем. А зачем тратить средства, которые ты отложил на отпуск на бургеры? Не надо их тратить. Надо отложить, и на следующий отпуск, вот и все. Детские пособия выдали, пошли тратить, пишет киржачанин. Ефремова под невменяемость подводит, что ли, пишет Агафон. Не-не-не, там, значит, в интернете полно теперь всяких разных людей. Людей, может быть, и хороших, но нечестных. Они начинают сейчас придумывать, что Ефремова там отравили, подставили, этого не было. Ну, то есть начинают такую чепуху молоть, что сразу становится понятно, что эти люди, они вообще никогда не были за правду. Они всегда были за кого-то, понимаете? И вот если уж они за, там, скажем, либеральную тусовку, а давайте только мы не будем говорить, что в этом деле вот как бы... Вот политика ни при чем. Не знаю, вот когда я смотрю комментарии этих людей, я вижу, что политика при чем. Вот, потому что они выбирают своего человека какого-то, да, и вот по тусовке, и начинают его отстаивать, даже когда уже дело абсолютно гибло, и понятно, что, ну вот, здесь не может быть никаких сомнений, что конкретно этот человек, конкретно в этот момент, конкретно пьяный, конкретно на машине, конкретно убил другого человека, понимаете? Нет, они придумывают космические вещи, космические абсолютно, по типу... Как-то слишком быстро появилось видео с камер видеонаблюдения, обычно так быстро не появляется. А, извините, но в следующий раз помедленнее будет появляться видео с камер наблюдения. Ну и все такое. Вот, все как-то, знаете, противненько. А противненько, потому что видно, что нет ни за кем правды. Вот, нет ни за кем правды. Все юлят, когда попадают... Их люди. Вот как они попали в какой-то переплет, давайте так скажем. Вот попали, так сразу и начинают, как кушать на сковородке, друзья все и, так скажем, люди, разделяющие идеи этих людей, начинают крутиться. Причем это касается любой тусовки. Ну, так, на всякий случай. И даже, вроде бы, люди из другой тусовки, да, противоположной по взглядам, тоже все равно начинают смягчать эту историю. Почему? Ну, потому что, а вот вдруг, да, подсознательно я в такую историю попаду, вот мне так кажется, да, может быть, у них какие-то другие причины, они просто добрые люди. Вдруг я в историю в какую злую попаду, ну, и тогда, может быть, вот они не будут так вот жестоки ко мне, потому что я же сейчас не так уж жесток к ним. Ну, примерно такая логика, мне кажется, работает. Либо какая-то общая такая гуманная, то есть мы все должны быть хорошими и нельзя вот там злорадствовать. Ну, да, понятно, хорошо. Ну, в принципе, я думаю, годам к 50-60 потихонечку, я думаю, я смогу дойти до такого уровня гуманизма. Пока не срабатывает. Пока я только научился не пинать мертвых. Вот получилось наконец-то к 30 годам. В Макдональдс были, ну, в смысле, не то, что не пинать, вы поняли, да? Ну, то есть, если человек умер, я уже стараюсь не говорить на эту тему. В Макдональдс были очереди во время самоизоляции. Если смотреть опросы, то можно было увидеть, что процент трудящихся во время самоизоляции был около 50%, и при открытии магазинов трат увеличились на 30%. Наверное, идут тратить те, кто работал, и то не все, пишет Сергей. А, кстати, да, Сергей, вариант. Сидели по домам, просто работали и все. Ефремов должен платить и каяться, пишет Пайк. Мак вкуснее теплый, а пока доставят, все остынет, долго писал, уже тему сменили. Just the same, говорит. Да не, ничего не менял. Никаких тем не менял. Единственное, вот перекинул резину все-таки, да, поставил летнюю, но это уже было давно, наверное, с неделю назад. Ефремов выйдет из тюрьмы при том же президенте, пишет Олег Алексеевич. А может и нет. Олег Алексеевич, давайте посмотрим, как жизнь будет складываться. Шутка смешная, но не более того. К либералам подгорает последнее время, за ковид врачам доплачивают, маски и перчатки есть, самоизоляцию снимают, в штрафах бунты, Ефремов еще, пишет Никита. Да, я обратил внимание, что если вот говорить про либеральную тусовку, они как-то с повесткой информационной не успели, когда речь пошла о ковид, и не успели вообще. То есть они как-то вот пропали в определенный момент и перестали быть актуальными. Ну вот, потому что когда они сами создают повестку, сами для себя создают и сами вокруг нее пляшут, ну типа выйдет какой-нибудь человек, где-нибудь чего-нибудь не то там скажет, где-то не так попляшет, его, значит, посадят в изолятор временного содержания, и все вокруг начинают этого изолятора, например, ходить. Вот. Ну, то есть, сами создали повестку, сами пишут о себе, что их самих задержала полиция, сами фотографируют себя в автозаках, сами у себя выкладывают в СМИ фотографии себя из автозаков. Ну, вот это, короче говоря, хорошо получается. Прямо, ну, достойно. И на самом деле я посмотрел, как это делается, и если, а вдруг когда-нибудь мне, ну, вот так вот скажут, все, Леша, там, значит, ты теперь оппозиционер, ну, допустим, да, вот так вот, все такие, ты оппозиционер. Буду знать, как действовать. Вот. Я понял, как это все создается. Ну, новостная повестка такого рода. Как вот тебя, чтобы и в автозак посадили, и в тюрьму не посадили. И все знали, что ты такой вот очень активный гражданин, при этом ничего это не делал особенного. И не умер, и с работы не уволен, и денег не лишился, и жизни. Ну, в общем, все хорошо. Вот я примерно понял, как это делается. Вот. Ну, просто нет желание пока этим заниматься, а вдруг вот надо будет когда-нибудь, и вот буду знать как. Вот, а как-то вот с актуальной повесткой что-то как-то они вот не алё. Вот и по ковид отработали плохо, не знаю почему и с чем это связано вообще. Ну, я имею в виду, вот как-то политически не раскачали эту тему, нет, не получилось. Ефремов действительно подвёлся в этом смысле тоже как-то вот. И теперь его приходится выкручиваться, а выкручиваться из этой ситуации очень тяжело. Потому что, а как тут выкрутишься? Ну, единственное, что можно сделать, это вот сказать, что, ну, вот чиновники-то тоже, и все такие, ну, да, чиновники тоже, да, там, ну, вот депутаты, ну, да, ну, да, ну, еще попы, ну, помните, на гелике поп там сбил людей? Ну, помним, да, да, помним, было дело, ну, вот, ну, вы-то такие же, какая разница, ну, но что тогда учите жизни? Ну, странно. Да? Так, позавчера на Патриках народу тьма, пишет Роман Партизан. Да все уже народу полно на улице, чего вы? Ну, уже понятно, что там самоизолирую, не самоизолирую, сейчас людей только палками загонять по домам. Вариант такой не рассматривался никогда, поэтому власти, видимо, посмотрели третий раз, как в любом устном народном творчестве, и сказали, ну, по домам их не загнать, ОМОНом вряд ли крутить стоит. Все-таки народ хороший, да, ничего там, не бунтует. Надо возглавить течение. И сказали, все, отпускаем, идите на улицу. Единственное, что сказали, маски носите, пожалуйста, хотя бы, вот, на улице. Но люди говорят, я не могу носить маску, мне в ней неудобно дышать, она мешает мне, я не могу. Ну, ладно, понятно, ну, ясно. 7373948. Да все, борьба с ковид, все, мы показали, что мы, вот мы как с ней боролись очень сильно. И правда ведь боролись, действительно, было. Вот, ну, дальше уже как какими-то другими методами придется бороться. Вакцинацией, например, вот скорее бы вакцинку уже. И лечением, все, пикового заболеваемости не будет уже. Да, соответственно, кризиса не будет с заполненностью коек, как я понял. Койки уже построены, расширили они этот, как они это называют, койкофонд. Соответственно, можно потихонечку всем болеть и потихонечку всех лечить. Ну и нормально все. А остальные вот как есть, так и ходят. Ну, желательно в маске, конечно. Маска это хорошо, в маске чувствуешь себя свободнее, пишет Алекс. Да-да, вот смотрите, как на протестующих не глянешь где-нибудь, они все в масках, и ничего не мешает. Вот смотрите, значит, когда жжешь покрышки, бросаешь коктейль Молотова, бегаешь по улице, переворачиваешь машины, разбиваешь витрины, воруешь чужое, маска не мешает. Маска не душит. Маска вообще никак не стесняет твое дыхание. Я вот обратил внимание по видеозаписям из разных стран. А вот когда ты просто идешь пешком по улице, тебе страшно неудобно в маске, она тебя стесняет, и дыхание просто перехватывает, понимаете? Вот когда ты носишься с телевизором в руках, через весь город бежишь, потому что ты его своровал, вот тогда как бы маска тебе не мешает, правильно? Когда ты кричишь какой-нибудь там представителю какой-нибудь национальности, что твоя страна, она не для него, и ему нужно срочно уехать, потому что этот город не для него тоже, а для других горожан, которые коренные здесь. Маска тебе вообще не мешает. Вообще, она только на пользу. Конечно, ты в маске, и тебе замечательно. Как только надо дойти до магазина в маске и в магазин зайти в маске, невозможно дышать. Вот такая удивительная штука жизни, вот такое удивительное свойство имеет маска, понимаете? Когда воруете, грабите, убиваете, да все что угодно делаете, вот, маска не мешает. А когда просто надо купить что-нибудь или там по улице пройти, или в мусор выкинуть, очень сильно мешает, невозможно. Не дышится в ней, а? Надо что-то производителям маски сказать, они как-то что-то странное делают. Зачем они такие маски делают? 7373948. Пусть бандитам будет тяжело дышать, а хорошим людям легко будет дышать в масках. Почему по-другому все происходит в этой жизни? Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Сергей, Москва, приветствую.
Пожалуйста, говорите, Сергей.
Маску одеваю в общественных местах, на улице нет, в магазине, но как-то вот в магазине чувствуешь себя стрёмно, когда все вокруг без масок, а ты как идиот один в маске.
Да, да, а и более того, так оно и есть, и все так на тебя и смотрят, как на дебила уже, потому что ходишь в маске, все уже, ну что это за человек такой, вот, такое ощущение, что вернулся из прошлого, типа Терминатора наоборот, понимаете, да, взорвался где-то голову, да, в поле, и вот, спасибо большое, и пришел к ним, и все такие, ну, в маске ходят там, ковид, кто он там? Ковидиоты и прочее. А что, либералы так возбудились? Ах, как же налетели на бедного Ефремова? Лучше бы молчали, чем начинали его защищать. Пусть его песочат по полной. Будет уроком на всю жизнь. Противно, пишет Андрей. Ну как, Андрей? Ну вот так вот. Я думаю, что, во-первых, уроком Ефремову на всю жизнь уже и так все вот это происходящее будет, если честно. А по поводу того, что защищают? Ну, а как не защищать, если свой? Ну вот как-то так, понимаете, когда у нас, ну вот вчера позвонили, кстати, очень хороший ведь тоже актер, мне нравится, Охлобыстин, хотя тоже везде одинаковый, но неважно, мне нравится. Позвонили Охлобыстину, говорит, что думаете по поводу Ефремова? Он говорит, ну это вообще мой кум, как бы, ну то есть это крестный, ну кум, да, ну крестный моего ребенка первого, он, по-моему, так сказал. Что я могу думать, если он сошел с ума? Я вот, он совершил смертный грех, и я сейчас думаю о том, чтобы он не совершил еще один смертный грех. Ну то есть я так понял, это был такой тонкий намек на то, что сейчас Ефремов как протрезвеет, как самоубьется, скорее всего, вот это имелся в виду, вот этот смертный грех второй. Как он сейчас вот в окно выпрыгнет? Ну, я думаю, что не выпрыгнет. Это, во-первых. А во-вторых, вот вам и ответ. Ну, кум. Ну, кум. Ну, понимаете? И я дальше думаю, сижу. Ну, а ведь алогично, а чего? Ну, не алогично, а именно логично ведь, правда? Ну, когда мы говорим о чиновниках, понимаете, тут мы, конечно, обличаем вот это вот все, кумовство, вот это вот все, родственников там на работу устроили они. Тут мы либеральнее либеральных вообще людей на свете, мы все самые либеральные. Когда мы говорим про артистов, мы что-то не паримся по этому поводу. Вот обратите внимание, пожалуйста, все кумовья переженились, перерожали вместе там детей каких-то, пожалуйста. Детей Ефремова пристроили, да? Ну, то есть, вот, обратите внимание, ну, мы предъявляем, вот, если по-честному сейчас, даже не делиться на каких-то там либералов условных, не либералов, ватников, не ватников, вот, чиновникам предъявляются прям страшные претензии за их кумовство, за друзей там на работе, вне зависимости от того, специалист этот человек, не специалист, неважно, депутатам то же самое предъявляют какие-то претензии. У артистов вообще никаких претензий. Вообще ноль. Вот к себе мы вообще претензий никаких не имеем. К журналистам то же самое. Ноль претензий вообще. Вот. Обязательно, если муж куда-то пролез, жена работает. Вот. Все нормально. Вот прямо обязательно. Можно, ну ладно, 90% вероятность, что жена будет рядышком устроена. Если жена пролезла, то муж будет рядышком устроен. Вот наоборот может быть такая ситуация. И вот все так. А к чиновникам все претензии. А чиновникам нельзя. А почему нельзя? Вот стану чиновником, всех своих друзей на работу возьму. Поняли? Всех друзей, всех кумовьев, всех возьму на работу. И пусть работают, и всех только друганов буду брать. Вообще никого другого брать не буду. А если мне кто-то предъявит претензию, я скажу, ничего себе, а вон, смотрите, Охлобыстин и Ефремов. Ничего так? А нет, никого не смущает, что ли, а? А не смущают никого вот эти вот дети, вот этих вот знаменитых всех, которых без таланта, без всего в певцов превращают и в артистов, в актеров, в кого угодно. Кстати, сам Ефремов ребенок, вообще-то, великого человека и великого актера, да, Олега Ефремова. На всякий случай. У меня есть фотография Олега Ефремова с моей бабушкой. Потому что Ефремов когда-то приезжал в Западно-Казахстанскую область, и, значит, а бабушка его встречала в составе делегации официальной, между прочим. Ну, то есть она организовывала эту историю всю. А? Ефремов дома у нас был в гостях у дедушки и бабушки. Фотографии есть, как дед читает стихи. Старшим, помните, это Ефремов был. Кумовьев, пардон, ты сам крещеный, пишет Сергей. Конечно, крещеный. И более того, у меня же кумовья есть. Вы че? Есть, есть, нормально. Вот. Так что все устроим всех, у всех все будет, хлебушек, будут дома строить. А че? Да и какие проблемы-то, я не понимаю. А то, извините. В Бузулук, в Уральск, Уральск, какой Бузулук? Ну, ё-моё, я не имею отношения к Бузулуку. Я просто сквозь него езжу иногда по трассе, вот и все. Очень давно слушаю, говорит Москва, мне кажется, подъем. Нет, ой, Вадим, вы так давно слушаете, говорит Москва, что до сих пор не поняли, что программы «Подъем» не существует уже год, между прочим. Ну, так, на всякий случай. Вадим, подумайте. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, ну почему не смущает про артистов?
Да.
Смущает про бездарности, смущает. Многие недовольны люди тем, что дети известных людей с бездарными глазами.
Не, ну то, что люди недовольны, это я знаю. Я же не про людей говорю, я же сейчас говорю про небожителей. То есть у нас вот есть... слушайте меня, да? Конечно, у нас есть такая тусовка, она очень небольшая. И она там может якобы делиться по взглядам. Кто-то из них якобы патриот, кто-то из них якобы там какой-то либерал, кто-то из них еще кто-то, ну неважно. Короче говоря, назовем это элитой. И вот эта элита, она варится в своем вот этом соку и сама себя критикует. Это довольно забавно, нет?
Ну, забавно, конечно, но чиновники, когда пристраиваются, да, там, по Москве...
Ну, это властная элита, вот, пожалуйста.
Они начинают воровать, наверное, и это беспокоит людей.
Послушайте, а когда артист пристраивает своих, и вместо талантливых людей мы на сцене видим каких-то идиотов, которые просто по крови туда попали, вот серьезно, он не крадет деньги и место, и славу других людей?
Это возмущает. Конечно. Я хотел сказать, что это возмутительно, и все, я соглашаюсь.
Конечно. Крадет, конечно, крадет. Спасибо большое. Я так считаю, потому что вот мы видим, например, там, сынок какого-нибудь прославленного артиста, или дочка, или еще что-нибудь, сидят на прикольном месте просто потому, что у них папа и мама знаменитые, да, вот, и их то из детей из этих, которые не имеют должного таланта, делают звезд, да, мы же видим, как это происходит, например, и что, они же занимают чье-то место, понимаете, чье-то место, кто действительно, вот, место человека, который действительно был бы талантлив, и мы бы видели гораздо более успешного и певца, и писателя, да кого угодно. Ну нет, вот извините, вот надо было пристроить детишек, и вот пристроили. Ну все понятно. Вообще-то это воровство тоже, на всякий случай я вам скажу. Ну на мой взгляд. 8.30 новости. Открылась регистрация на электронное голосование по правкам Конституции России для жителей Москвы. Вот я сейчас прочитал просто. Обзор печати. В сети появилось видео обзора опроса Ефремова, простите. На кадрах запечатлено, что актер признал свою вину в случившемся ДТП. Это у нас аргументы и факты, можете посмотреть. Кукловодство к действию, Николай Патрушев, о методах цветных революций, это тоже в аргументах и фактах. Вечерняя Москва, капитальный ремонт в 25 поликлиниках Москвы начнется в конце июня, можете прочитать, и видеобеседы, опять же, полиции с Ефремовым появилось в интернете, его публикует в том числе и Вечерняя Москва. Ну, я это видео смотрел. Там Ефремов играет человека, который устал и не может говорить. А мы идем дальше. 77.75 это евро, 68.43 это доллар, нефть Brent 40.70 на данный момент, так и происходит. А мне на почту тоже пришло приглашение на электронное голосование, очень удобно, пишет Спира. Я не знаю, я не смотрел даже, приходило мне что-то или нет. А оно же скоро уже, да, то есть у нас, смотрите, это когда? Так, это же 1-го же, правильно, числа будет, 1 июля. Ну, значит, неделя, две, ну, еще 3 недели всего осталось. Так, вчера, значит, слышал обсуждение, какая хорошая машина Гранд Чероки, какая плохая Лада при аварии, пишет Олег Металлика. Да, Олег, это, эту мысль я тоже в определенный момент прокрутил в голове. То есть я думал, а если бы я, вот, скажем, каким-то образом пытался защитить Ефремова, а что бы я делал? Скорее всего, я бы говорил о небезопасности «Лады» и превосходстве, значит, американского автопрома над российским автопромом, потому что, значит, на американском автопроме передвигался Ефремов, а на российском человек, который погиб в аварии, да. Парад будет, пишет Трифит. Ну, обещали же 24-го вроде бы парад, поэтому давайте смотреть, в общем-то. Что вы делаете, когда внезапно теряете самых близких родственников, отца, мужа? Наверное, идете из Рязани в Москву и к Малахову. Не хочется даже комментировать. Здесь у Малахова родственники, что ли, были или что? Я не понимаю. Но могу одно сказать. Меня всегда это удивляло. Люди, которые вдруг идут давать массу комментариев в СМИ по поводу смерти того или иного человека близкого. Это какой-то бред. Я вообще не понимаю этого. Мне это было всегда странным, особенно участвовать в каких-нибудь шоу, это вообще, конечно, мрак, и не знаю, зачем люди это делают. Единственное, так скажем, когда сам в схожую ситуацию попал, понял, что в тот момент человек может не особенно понимать, чего он делает, ему просто говорят: ой-ой-ой, приезжайте, приезжайте, там, приезжайте к нам, давайте, давайте. Ну, продюсеры телевизионные, это, кстати, очень хорошие профессионалы, работают идеально. Я вас вот уверяю, если вы ненавидите телевидение, допустим, ненавидите его, искренне прямо, они вас все равно уговорят, и вы приедете на их программу. Даже если эту программу вы ненавидите, этот канал вы ненавидите, вы все ненавидите, вы приедете. Каким-то чудесным образом эти люди каким-то даром обладают убеждения. То есть они просто говорят: ну надо, надо, ну сейчас надо, ну как же так, надо, надо. И ты и вдруг внутри просыпается вот в себе какой-то человек, который говорит: ну и правда ведь надо. Ну мы же уже договорились, ну надо, ну слушайте, ну это не серьезно, сейчас надо, серьезно. Как-то вот, как они эти слова подают, я не знаю. Ну, то есть, условно говоря, если бы вдруг телевизионные продюсеры сейчас начали бы людей вербовать в террористические организации, я думаю, нас бы ждал конец мира. Вот понимаете, да? То есть, они идеально умеют уговаривать всех. Я не понимаю, как они это делают. Поэтому не исключаю, что человек... Это я еще говорю о реакции человека, который в сфере находится, да, с ними работает. То есть, по сути, я знаю, что у них такая работа. А человек, который этого не знает, боже мой, да его 3 секунды они уговорят. Любого, в любой ситуации. Умеют просто, понимаете? Поэтому, в принципе, здесь, когда мы видим каких-нибудь людей, у которых погибли близкие на телевидении, тут надо прямо искать продюсера, который их позвал, и прямо вот ему аплодировать стоя. Хотя, казалось бы, работа скотская, да, вот так вот подумать. Но с точки зрения профессионализма, выполненная великолепно. Ну, если вот с профессиональной точки зрения подойти к этому вопросу, ну, это же великолепно выполненная работа, вы понимаете, да, о чем я говорю? Так что вот, спасибо большое, товарищи, продюсеры. Могете, могете. Да заплатили и все, пишет Андрей. Не-не-не, Андрей, я бы вот так не утверждал, что заплатили. Нет. А, понимаете? А, там может быть такая история. А, приходите, мы не хотим, мы никуда не ходим. Об этом надо рассказать. Вы понимаете? Об этом надо рассказать. Люди должны знать, что произошло. Мы не должны вместе с вами, понимаете? И продюсеры всегда так, как будто бы они вот одна команда с тем, кого зовут. Мы не должны вместе с вами допустить, чтобы вот это вот сейчас в тишине прошло. Сейчас надо идти и говорить. Вот сейчас надо идти и говорить именно сейчас. Не завтра, не послезавтра. Сейчас надо идти и говорить. Вы понимаете это или нет?
Иначе не будет наказания. Вот сейчас, вы понимаете, вот когда говорят, тогда наказание бывает. Сейчас надо идти и говорить. И люди, да, надо сейчас идти и говорить. Идут и говорят. Так устроено, понимаете? Умеют. Когда-нибудь, если вам, не дай бог, придется пообщаться с продюсерами телевизионными, да, редакторы по гостям еще иногда называют, гостевой продюсер, вы поймете, что они, ну, очень талантливые в этом смысле люди. Они вас уговорят на все. И, кстати, мужья, жен, занимающихся продюсированием на телевидении, вы никогда не задавались вопросом, точно ли вы выбрали себе жену? А то, может быть, это она выбрала вас, а потом быстро вас убедила в этом. Нет, задумайтесь, вы вообще что-то дома решаете? Я думаю, что нет. Люди узнают, скажут, какой ужас, и спокойно продолжат ужинать, пишет Спира. Да. Сегодня, понятно, Мич, сегодня умер мой дедушка, он пишет, лететь в Омск не получилось. Извините, что написал, пишет демонтажер. Ну, написали, демонтажер, наше соболезнование. К сожалению, вот да, мы не вечны. Единственное, что в этом случае можно сказать, вот это слова соболезнования. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алло, да, здравствуйте, Алексей, да. Григорий.
Пожалуйста, Григорий.
Меня вот в ситуации с Мироновым очень не нравится момент.
Миронова?
Даже не...
Конечно, я подумал, Ефремов. С Ефремовым.
Да. Не нравится тот момент, что никто даже не знает имени погибшего человека и говорят только об Ефремове. То есть этим он
только распиарился. А так все устроено всегда. А вот назовите мне убийцу Джона Леннона.
Тоже не знаю, да. Но ну здесь вот. Обратная ситуация. Здесь, обратная. Как говорится, наоборот. Обратная. Убийца
оказался... А назовите десятки миллионов людей, которых убил Гитлер по факту. Ну, не всегда получится.
Это очень много, да, это очень много, конечно.
Так бывает, так бывает. Вот, а здесь, значит, да, спасибо большое. Здесь вы говорите, что все говорят о Ефремове, а человека не знают. Ну да, потому что Ефремов фигура медийная, а человек нет. Вот, и потихонечку как-то что-то выясняется, да, вот, как зовут человека, сколько лет, откуда. Ну, вы же понимаете... как это все устроено. Так человеческая голова устроена. Ефремов там уже плотно, давно на месте. Я, кстати, рассуждал когда-то насчет звезд, которых мы знаем много лет, и, по сути, на работах, которых мы росли, и мы смотрели, наблюдали за ними, когда мы еще были детьми. Ну, я имею в виду свое поколение. У старшего поколения тоже такие звезды есть. Вот, например, Алла Пугачева. Реально, она же как родная. Вот если задуматься. Она же, я ее настолько хорошо знаю, что как будто бы это часть моей большой семьи, ну, член семьи, понимаете, да? Ну, то есть с детства со мной Алла Пугачева, с детства, с самого детства, и я все знаю, и это родной человек. Хотя, ну, понимаете, да? Это внутреннее странное ощущение, когда какой-то неведомый, неизвестный тебе на самом деле человек, далекий от тебя, поскольку он с самого детства тебя сопровождает на телевидении еще где-то, ты просто на него смотришь, он становится тебе родным лицом, он занимает в твоей голове место ничуть не меньше, чем другие родственники. Это, кстати, и есть, наверное, слава. 7373-948, как вас зовут, Алю, здравствуйте. Пожалуйста.
Доброе утро. Это вот я.
Да, здравствуйте.
Алексей, вы знаете, я хотел буквально пару слов сказать об отношении. Да, действительно, да. Мы не знаем жертву Ефремова, грубо говоря. Да. Кстати, убийцу Джона Леннона звали Марк Чепман. Это удивительный человек, который каждый год пишет о том, чтобы его отпустили за истечением срока наказания. Но, тем не менее, вот как ни странно. Либеральная тусовка, в принципе, как мне представляется, имеет, знаете, таким неприходящим козырем именно отсидку. Обратите внимание, они фетишизировали это явление, они его эстетизировали.
Отсидку?
Простите?
А вы сказали отсидку, я просто не расслышал слово.
Совершенно верно, именно это слово я имел в виду.
Спасибо. Да.
Они реально совершенно оценивают личность. Вот это даже не козырь, это, видимо, из карточной игры, от которых я крайне далек, это Джокер, очевидно. То есть он идет как страдание в виде духовного оправдания.
Да, да.
Но тем не менее, вот чего грешник боится, к тому и приткнется. А как предками данная мудрость народная нам...
Прерывается звук.
Одного, это да. Некая, некая корпоративность.
Это... Есть, она присутствует. И более того, вот если мы... Ну, не будем же отрицать, что существуют такие тусовки, да, допустим, там, условно они у нас разделены на патриотическую, там, да, вот такую, и либеральную. Ну, назовем их так. Хотя либерал может быть патриотом, в этом нет ничего странного, но у нас как-то вот по-другому считается. Ну, ладно. Вот. И даже другая тусовка на самом деле сочувствует, это видно по комментариям, на самом деле. То есть она не лютует, у них вот этого большевистского восторга нет вообще ни разу. Они все равно аккуратны. Они говорят, ну давайте не будем. Ну давайте.
Видимо, да. Но вы знаете, действительно, вот это было не просто модно называть свой стиль в нашей стране шизофреническим. По какой причине? Оппозиция сама давала для этого повод. Сейчас они говорят о том, что в нашей стране развивается демократия и необходимо решать многие дела и конфликты и спорные ситуации через суд. Однако через секунд 20 после того, как они это произнесут, они должны обязательно упомянуть следующее. Цитата, практически цитата обобщенная, так сказать, по смыслу. Но в нашей стране судебная система еще очень далека от совершенства.
Ну, конечно.
Так
конечно.
Что же делать? Вот это противоречие, о котором Сергей Леонидович хорошо говорил, как нельзя сделать и нельзя не сделать, и запрещено обсуждать, вот это действительно клиническую картину шизофрении совершенно четко выявляет. Спасибо.
Спасибо большое, Гурген. Значит, Пугачева как родная, как ощущается Галкин? Как брат. Галкин как брат ощущается, который теряет славу и хайпует на политической теме. Ну вот, в продолжении того, что говорил Гурген, хотелось бы... Еще одну вещь отметить. Когда свой попадает в плохую ситуацию, то все помнят о несовершенстве судебной системы. Если не свой попадает в плохую ситуацию, судебная система немедленно превращается в совершеннейшую. Вы, наверное, обратили на это внимание. Касается это, опять же, всех тусовок вообще абсолютно. Вот свой попал, судебная система несовершенна. Чужой попал, великолепная судебная система. Ну, вот как-то так получается. Ну, не знаю почему. Ну, наверное, потому что. Вот такой ответ будет. Потому что. А как еще? Братишка, этот часом не торчок, пишет Сергей. Да черт его знает, я не знаю. Я так глубоко, конечно, не погружен в жизнь звезд. Вот, но могу сказать, что их так часто и много нам показывают, что они становятся нам, ну вот, частью нашей такой какой-то большой семьи, ощущенчески, внутри. Поэтому таким образом я себе объясняю, например, парадоксальное для меня поведение фанатов. Каких-либо вообще, фанатов кого-либо и когда-либо. Вот мне всегда казалось это странным, потому что они ощущают некую общность, и они считают, что существует какая-то там вот семья, и вот мы все заодно. Меня всегда удивляли футбольные фанаты, меня всегда удивляли фанаты певцов, артистов, журналистов, политиков, да кого угодно. Это странно, на мой взгляд. Но поскольку позиция моя, откровенно говоря, в этом вопросе непопулярная, я не буду настаивать на ней. Вот я не буду настаивать, я не буду вам говорить, что вот у меня какое-то правильное восприятие. Допустим, у всех правильное восприятие, а у меня неправильное. Ну вот оно такое. Ну, просто хотел поделиться. А я пытаюсь вспомнить пословицы, осуждающие пьянство, а вспомнил «пей, дело разумей, талант не пропьешь», пишет мастер. Да, для меня такой человек как родной, Сергей Доренко, но я не фанат, пишет Наталья. Понятно. Галкин встретил старость в 33, пишет Олег. Ну, это, да, юмор такой. Фанаты тоже ортодоксы, только светские, пишет Владимир. Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да, они вот сотворяют себе кумира и начинают этому кумиру поклоняться изо всех сил. Ну, понятно, ну, хорошо. Единственная проблема в том, что недолговечен человек, и поэтому быть фанатом какого-то человека – дело, в общем-то, гиблое. Ну, прямо-таки, скажем, оно неправильное. И поэтому, как же это там, не надейтесь на... «Князи человеческие, в них же не есть спасение». Не, да, не надейтесь на князи человеческие, в них же не есть спасение. В том смысле, что бесполезно фанатеть по людям, абсолютно. Кем бы они ни были, потому что они люди. Кстати, раньше у меня было ощущение, и вот вчера, так скажем, отходя ко сну, я вдруг кристаллизовалась мысль. Произошла... что это? Аперцепция, назовем это. Да? Аперцепция произошла. Значит, какая мысль появилась у меня в голове? Раньше я думал, что где-то далеко-далеко, не рядом там со мной, есть какие-то люди, и они очень-очень-очень умные. Вот понимаете, как, образ каких-то умных людей у меня всегда был в голове. И мне казалось, что попади в окружение этих людей, и ты за какие-то секунды станешь совершенно другим человеком, умнее, прозорливее, мудрее и лучше со всех сторон. И мне всегда казалось, какие же странные разговоры там, допустим, я веду с друзьями некоторые там, ну, бытовые, и мне было скучно от этих разговоров порой, и я их избегал. Ну, по-настоящему, потому что, ну, это какая-то вот местечковость, какая-то, ну, разговор ни о чем. Вот знаете, а где постригся, а куда сходил? Ну, вот большинство из тех разговоров, которые мы, в общем-то, ведем с нашими всеми родными и близкими. И я думал, что есть какое-то такое место, где есть люди, которые ведут совершенно другие разговоры, и говорят они всегда о важных вещах. Говорят они о вещах великих и могут об этом рассуждать. И вот, как жаль, что я не могу попасть в это окружение этих людей. А сейчас, на самом деле, в этом потоке информации, при возможности читать мысли разных людей, совершенно разного толка, ранга, взглядов на жизнь, да, ну, поскольку есть соцсети, я понял, что не существует таких людей. Я понял, что не существует никаких таких ультраумных каких-то кругов, где ты вдруг, поговорив 5 минут, получишь высшее образование, второе или третье. Понимаете, о чем я говорю, да? Я понял, что все люди – это всего лишь люди. И все люди, в общем-то, не так далеко в своем развитии ушли. Ну, то есть вот с того момента, как мы стали Homo sapiens, да, или как правильно говорить, Homo sapiens, не так уж мы, не такой уж большой мы путь проделали. Мы сами себя, конечно, тешим неким вот этим самолюбивым и самодовольным ощущением самолюбования. То есть нам кажется, что мы достигли каких-то вершин. Но не знаю, я читаю современных гуманитарных мыслителей и не могу сказать, ну, достойных действительно людей, лучших из лучших, как по мне, вот в интеллектуальном смысле, и не могу сказать, что их мысли меня прямо-таки сражают на повал. Ну, то есть, я не вижу ничего такого уж нового, чего я не прочитал бы, например, у Толстого, или я не вижу ничего такого нового, чего бы не было, например, у Достоевского или и у Чехова, или, например, я не вижу ничего нового, что было бы сказано, чего не сказано в Священном Писании, или, например, в Дао Дэ Цзин. То есть, получается, человек, в общем-то, в гуманитарном смысле, я как-то об этом пытался говорить в эфире, давно достиг потолка. Давно достиг потолка. И единственное, что сегодня отличает, в общем-то, людей, это получили они образование, читают ли они книги или не читают. Вот элементарная такая вещь. Образование такое перманентное, вы понимаете, да? Человек, получающий образование, даже тогда, когда у него уже есть диплом, он продолжает все равно самосовершенствоваться. Вот и все отличие. По сути, если бы какой-нибудь человек, обладая светлой головой, без всяких психических каких-то отклонений, такое бывает, ну, либо эти отклонения не столь существенны, просто имел бы дисциплину внутри себя и читал, и пытался разобраться в вопросах, он бы достиг ровно такого же уровня, которого достигли вот эти якобы умники. И не такой уж это и высокий уровень, понимаете? То есть, в общем-то, гениев, как я понял, на... всем протяжении существования человечества было очень мало. Вот прямо единицы. И поэтому мы о них, об этих гениях знаем, и поэтому мы этих гениев помним, внимание, столетиями, а то и тысячелетиями вообще-то. Ну, что можно сказать после того, как был написан, например, да, «Экклезиаст»? Ну, в смысле книга, да? «Экклезиаста». Вот что можно добавить еще дополнительно к этому? К словам «Экклезиаста». Вот скажите мне, пожалуйста, вот просто мне интересно, вот что можно там добавить? Ведь там уже все сказано. Ничего нельзя. То есть давным-давно был такой человек, «Экклезиаста» это же вроде как псевдоним, да? Соломон его звали, и все. Ну, то есть слова «Экклезиаста» сына Давидова. Ну, Соломон. И Соломон все сказал. И я вот могу через несколько тысяч лет здесь изображать, что я сейчас что-то скажу очень уж интересное и умное. Да нет. И все остальные могут сидеть и изображать. Кто-то может одеваться как вампир ближе к 70 годам и рассказывать всем про там лошадей, еще чего-нибудь. И толпа будет восхищаться и рукоплескать. Ах, какой потрясающий человек. Кто-то еще что-нибудь может придумать интересное сам про себя. Кто-то кителек может надеть и изображать, что он ум, честь и совесть своего отечества. Да всякое бывает вообще с людьми. А в итоге получается, что не так-то высоко все и прыгнули. Не так-то высоко. Не выше собственной головы, во всяком случае. И не выше тех, кто был до нас. Вот и вся история. А? Ничего нового под солнцем, пишет Владимир. Ну, как-то да. Все уже было, пишет Владимир Осипян. Да, это вот был один Владимир, а теперь другой. Кстати, Владимир мне пишет. Единственный достойный мыслитель современности – это Стэтом, пишет IQ. Я с вами абсолютно согласен. Вот это здесь не поспоришь. Ну и Фаина Раневская еще. Это получается, что Гурген такой же, как и мы. Нет, Гурген все-таки такой же, как и мы, но чуть-чуть лучше. Да? Ты понимаешь, Леша, у тебя проблема, пишет Фима. Ты не умеешь любить и не умеешь восхищаться. Крестьянская мания величия, болтать ни о чем, пишет Фима. Фима, так может быть оно и так, но по крайней мере я это могу признать, понимаете, в отличие от всех остальных. Ну, не всех, а большинства остальных. Знаете почему? Люди умные, даже понимая, что они, в общем-то, не настолько умны, как принято считать, не пытаются этого опровергнуть. Они боятся этого. Они боятся, что окажется, что они такие же, как другие. В общем-то, каждый человек все-таки верит в свою некую исключительность. Может быть, и не зря это помогает достигать определенных высот. Но в итоге, в общем-то, разговор об исключительности я бы все-таки еще приправил разговорами о случайных совпадениях, которые тоже в жизни людей случаются, понимаете? Ну, происходят. Просто сравнимы продолжительность жизни в Финляндии, в России, и меньше слов, больше дела, пишет Дмитрий. При чем здесь продолжительность жизни в Финляндии, в России? Не понял, но спасибо, обязательно сравню. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, июнь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, и на дорогах 650 тысяч автомобилей. А меж тем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе, похоронили на Хьюстон Мемориал, может быть, Гарденс в штате Техас. Золотой гроб везли в стеклянном ящике на конной повозке, запряженной белыми лошадьми. Впереди всех шел шеф полиции города, который вскидывал кулак вверх. Такой же жест повторяли остальные участники церемонии. Ну и все, вот примерно. А зовут этого шефа полиции Арт Асеведо.
И ранее этот шеф полиции посоветовал Трампу, цитата, «закрыть рот, если тот не может предложить конструктивного решения проблемы протеста в стране». Как заметил шеф полиции, задача сотрудников не подавлять, а завоевывать расположение протестующих, а доброту полицейских не стоит путать со слабостью. Завоевывать расположение протестующих. Интересный такой шеф полиции города, да, правда, Миннеаполиса? Оказывается, вон какая задача, завоевывать расположение протестующих. Интересно, а может быть и у армии американской такая задача, я вот думаю. А то до этого-то я совершенно по-другому был осведомлен относительно задач армии и полиции, а теперь вот оказывается вот. Да, конечно, Трампу не повезло со страной. Надо было в какой-нибудь другой стране становиться президентом, было бы удобнее, да? Ну вот, не повезло. Прокуратура Москвы проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за выполнение требований домашнего ареста Михаила Ефремова. Пресс-служба сообщает об этом. Ну, понятно, понятно. Кстати, интересно, да, Ефрему дают домашний арест? На его месте, если был другой человек, да, например, я, или, например, вы, или, например, ваш знакомый какой-нибудь, наверное, это был бы не домашний арест, согласитесь? Скорее всего, домашнего ареста не было бы. Ну, ладно, не буду уж сильно жестоким и прямо требовать, а то, говорят, у Ефремова проблемы там у него какая-то, то ли ишемическая болезнь сердца, ну, тут что-то у него все, он больной человек. Чего его добивать-то, да, вот зачем? Пусть дома сидит. В конце концов, Васильева ж сидела дома, так вот пусть и Ефремов сидит дома. С другой стороны, Васильева, конечно, воровала, да, по сути, а Ефремов убил. Немножко разное, но, в общем, все равно грех. Представьте себе марш белых с лозунгами «десятки лет», вы там чернокожие, продаете нашим детям наркотики, грабите, убиваете, насилуете нас, остановитесь, покайтесь, пишет Иннокентий. Иннокентий, вы знаете, в чем дело? Я тут задумался. А над чем, если позволите? Вот Европа, да, мы же видим, что праваки в Европе постепенно начинают поднимать голову. Ну, давайте так скажем. Националисты радикальные, а кое-где даже и нацисты, вообще-то. Это вот такое одно движение, которое довольно давно уже существует в Европе, и Европа не то чтобы сильно как-то активно с этим движением борется. Вот я обратил на это внимание. А сейчас еще и другое движение началось. В принципе, Европе предсказывали определенные проблемы из-за того, что меняется, так скажем, лицо Европы, и, соответственно, сама Европа должна поменяться. А сейчас еще и другие проблемы начинаются. Оказывается, вот все те люди, которые не считают себя, ну, давай так, считают себя ущемленными по расовому признаку, в Европе вслед за Америкой тоже начали там выходить на улицы, что-то куда-то кидать, швыряться и прочее. И вот мы получаем, что есть, с одной стороны, такая заряженная толпа националистов или даже нацистов белых, и они, кстати, тоже еще и расисты, естественно. И с другой стороны, мы получаем, ну, говорят, цветных, мне просто не нравится слово цветных, мне кажется, как-то это странно звучит, но ладно, давайте его скажем. С другой стороны, тоже, в общем-то, вполне себе расистов и националистов, а что, нет? Разве нет? Разве это не расизм? Когда, вот лозунг «черные жизни» значит, да, «Black Lives Matter», это что, не российский лозунг? Почему не «жизни людей» значит? Почему не жизни угнетенных, значит, ну, а именно вот такие жизни, значит, а другие, типа, не значит, что ли? Или из этого лозунга мы должны сделать вывод, что, как бы, белокожих жизней и так значит, чего про них говорить, соответственно. Наверное, вот такая логика у этого лозунга. Да, и вот эти две силы, или не силы, или движения, или что угодно, они же рано или поздно должны сойтись, правильно? То есть вот угнетенные и реваншисты должны же сойтись в определенный момент, не объединиться, а я имею в виду, должны начать друг другу противостоять. Ну, как вот этот типчик какой-то в Соединенных Штатах Америки, да, какой-то там куклусклановец, который въехал в толпу людей. Вот. Сейчас, я так понимаю, вопрос количества, да, когда это качество, в кавычках качество, да, его качество какое, он нацист, перейдет в количество. А оно может и перейти, правильно? И вот когда оно перейдет в количество, мы получим с одной стороны одну разъяренную толпу, а с другой стороны другую разъяренную толпу. А когда мы получим две разъяренных толпы, чего мы получим? А на какой стороне в этот момент будут полицейские, которые, оказывается, должны угождать толпе, как вот сказал глава полиции Миннеаполиса, да? На какой стороне? Наверное, они будут и на той, и на другой стороне, в зависимости от собственных взглядов, правильно? Они будут либо с нацистами, так, ну, давайте их так назовем, либо они будут вот с этими ребятами, да? Вот и все. И что тогда получится? Гражданская война, что ли? На расовой почве? Вот в Европе, кстати, как это, прочили, да? В определенный момент, что она будет менять лицо, и скорее, если и говорили о какой-то войне и кризисах, то это якобы война и кризис, которые должны были разразиться на фоне религиозных там какого-то недопонимания, да, потому что представители одной религии не смогли бы ужиться с представителями другой религии и прочее. А оказалось, что нет, сильнее гораздо конфликт расовый. Оказалось, вот сейчас я это вижу. Почему? Вопрос, конечно, для меня открытый. Наверное, потому что верующих не так много, как верующие об этом говорят, как представляется нам. Наверное, их не так много. Ну, то есть, есть люди, называющие себя православными, мусульманами, там, иудеями, но, видимо, не все из них действительно очень серьезно относятся к тем постулатам, которые изложены в книгах, по которым они живут. Они живут по книгам, тоже обратите, пожалуйста, внимание. А вот если у тебя цвет кожи определенный, то он у тебя вот есть и все. И никуда ты, в общем-то, не денешься от этого. Все. Давайте проголосуем, за кого будет каждый из нас, за понаехавших, например, негров или за местных, хранящих свои обычаи, пишет Бату 21. Да это ведь и не обычаи никакие, понимаете? Я же вам говорю про нацистов. Понимаете, вот, например, бороться с расизмом во мне бесполезно, потому что во мне, например, расизма никогда и не было. Ну, то есть я вообще не расист. И все. И когда ко мне придут, например, какие-то чернокожие парни и скажут, там, встань на колено, мне покажется это странным требованием, потому что мне не за что. Я не потомок рабовладельцев, я не расист, никогда им не был, не собирался быть. Ну, то есть, а за что? Ну, мне бы это показалось странным. И, естественно, их бы мои рассуждения нисколько бы не убедили. Почему? Потому что разъяренная толпа есть разъяренная толпа. Разъяренная толпа не мыслит, она чувствует, и все, больше ничего. И действия ее, естественно, всегда примитивны, просты и достаточно жестоки. Вне зависимости от того, какая это толпа, кстати. 7373948. Не бывает умной толпы, такого не бывает, кстати. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Да, вот, пожалуйста.
По поводу этой вашей темы, наверное, я все-таки окажусь немножко с правой стороны. Я объясню, почему.
Так нет, я не пытаюсь даже, вот понимаете, в чем дело, кого-то по каким-то сторонам расставить. Я просто говорю, что может же вот такое случиться в определенный момент, что в каких-то странах начнется столкновение и противостояние. Вот такого рода.
Смотрите, вы изначально начали с какого-то географического принципа, но при этом в той же Европе есть такая страна, Венгрия, где, ну, в общем-то, страна не левая, а вполне националистических взглядов.
Не, ну так-то мы можем и на Польшу посмотреть, они вполне себе националисты тоже.
И понятно. На Южные Штаты, то есть там есть оружие.
Вот, я и спрашиваю, может ли в определенный момент часть общества, придерживающаяся, давайте мягко будем говорить, вот этих правых взглядов, вдруг взять это оружие в руки и пойти устраивать мясорубку в ответ? Ну, то есть, сила, она же всегда... А почему?
Потому что люди, когда обзавелись оружием, ну, те люди, которые обзавелись оружием, по крайней мере, в Америке, они обзаводятся не для нападения. Они им заводятся для того, чтобы исполнить свое право крепости.
Ну да, они защищают свой дом и вот свое поле кукурузное, и все.
Ну, правильно? Это же.
Ну да, ну, это вот такая и называется местечковость, да, мещанство некое. Ну такое, моя хата с краю.
Плохо, что ли?
А?
Это плохо? это плохо?
Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что это так. А?
А почему тогда это мещанство?
А в смысле, мещанство это что-то плохое, вы считаете, или как? Ну, я просто говорю, что, как это называется.
Ну, уничижительное в этом есть.
Ну, это как воспринимать, конечно. Но вот были же мещане, и они не воспринимали это как унижение, когда их, они сами себя называли мещанами. То есть, нет. Ты не расист, может быть, из-за того, что ты родился не в России. Ну, и воспитание еще пишет Рогов. Да наоборот, как раз, я считаю, что оснований стать расистом у человека, который родился на территории некоторых, ну так, бывших советских республик, гораздо больше, понимаете? Потому что... Нет. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Мне вот прям интересно, у меня звук, наверное, пропал. А вот сейчас у меня звук есть, все в порядке. Давайте проверим, протестируем, все ли хорошо. Напишите на плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь и в Телеграм говорит МСК-бот. Да, звук отличный, пишет Андрей. Так вот, тогда я скажу. Я думаю, что у людей, которые вынуждены были уехать из некоторых советских республик, есть основания в определенный момент, например, стать расистами. Есть. Почему? Потому что некоторые республики, в общем-то, были... Их захлестнул национализм и расизм в том числе после распада Советского Союза. И на себе это могли люди, например, в некоторых среднеазиатских республиках вполне себе ощутить. Я имею в виду русских людей, которым пришлось уезжать. Сейчас, наверное, такого нет. Сейчас, наверное, это все устаканилось. Но, в общем-то, это было... Понимаете, в чем дело? То есть это свойственно не только вот каким-нибудь там мужикам на улице вот здесь вот там в России, да, там какая-то ксенофобия. Нет, ксенофобия штука такая. Она, я так понял, может быть везде и всегда, в любой момент она может появиться. Почему? Да потому что кого проще всего обвинить в своих бедах? Понятное же дело, что не себя. А кого-то, кто от тебя чем-то отличается, вот из-за него все. Ну, это как вот в Средневековье с ведьмами боролись, понимаете, да? Вот мы сейчас, вот эти ведьмы нам мешают. Вот мы их всех сожжем, и сразу станет хорошо. Сожгли, а хорошо не стало. Да еще и генофонд попортили, потому что как-то вот так получалось, что в ведьмы выбирали красивых женщин, кстати. Вот есть такая теория, почему европейки не такие уж... красивые, как могли бы быть, и почему все восхищаются, например, русскими женщинами, да, ну, потому что они жгли, сильно жгли в определенный момент своих женщин, и особенно вот красивых, потому что красота, она такая была, ну, вы же понимаете, ведьма, красота у нее от дьявола, вот, давайте-ка ее сожжем, ну, а генетики тогда они, наверное, не знали. В отдельных людях, как и в россиянах, пишет Рогов. Да, в отдельных людях, а иногда это становится национальной политикой. Но вы же видели отношения вот сейчас, например, да, вот в этой новой Украине образца 2014 года отношение к русским. Ну, оно не очень хорошее, объективно говоря, к русскому языку, к русской культуре, к общему прошлому, к русским героям. Поганые отношения, чё ж тут. Дюжа погано это все, да? Лучше бы, понятно, а в Сибири красавица из-за сильной, сильной интеллигенции, пишет демонтажер Амич. Наша семья бежала из Узбекистана в 94-м году, оставили две квартиры трехкомнатные. Да, МС, у меня есть друзья, которые, семьи которых как раз-таки из Узбекистана переезжали. Были проблемы, были. И в том-то и беда, что вот эта вся расовая история, национальная история, она может вспыхнуть где угодно, когда угодно и как угодно. Вот она может вспыхнуть. Ну, наверное, может быть, в Польше она не может вспыхнуть по той простой причине, что они всех со своей земли вообще изжили в определенные моменты, они такое моноэтничное по факту государство. А у них была проблема с Евросоюзом, вы, наверное, обратили на это внимание, они не хотели принимать беженцев. Прямо встали в позу и говорят, мы беженцев не возьмем. Поляки, ну, давайте говорить откровенно, националисты. Вот. В отличие от нас, например, или в отличие от тех же самых современных немцев, но черт её знает, вот сегодня вроде бы все такие спокойные и нормальные, и вот и на французов смотришь, и на немцев смотришь, и на англичан смотришь, вроде бы все такие терпимые, толерантные, Ну, сегодня толерантный, а завтра бомбанет. Вот понимаете, какой-то, в какой-то момент что-то произойдет, изменится, перещелкнет, и все. И тогда будет страшное дело. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Говорите. Да, пожалуйста.
Дело в том, что вот Владимир Владимирович Путин как бы решил освежить народное население России и впустил сюда вот в пятерочку на строительные площадки, сферу обслуживания, доставку пиццы из Средней Азии ребят. Отличные ребята, трудолюбивые, молчаливые, в наушниках слушают музыку, у них своя диаспора. Туда уже не пробиться ни дворником, ни уборщиком, ни посудомойщиком. Да, идет отчаянно русского как бы парня, который вот ездит только на газелях, ему приходится вот общаться с этими ребятами. Они хорошие, они хорошие. Вот действительно вы сказали то, что я хотел сказать, что если вот долбанет, никто не знает, что это будет за мина в национальном вопросе.
Видите, вот вы уже испытываете некое негативное ощущение, да?
Конечно.
Вот видите.
Ну, конечно, это не негативно,
вот, например,
это объективно.
А вы, например, да. Не, ну они объективно негативные. Ну, то есть я прям слышу это в голосе.
У вас есть недовольство. Рабочие места заняты, так? Тут, ну что?
Ну, это, смотрите, почему, например, у меня не возникает этих ощущений? Объясню, да? Потому что я и не претендую на такие рабочие места. Вы претендуете?
Естественно, да. Другая как бы сфера занятости.
Вы претендуете на эти рабочие места?
Ну, лично я нет, но мои друзья претендуют.
Претендуют. Спасибо большое, я понял, о чем вы говорите. Единственное, скажу, вот я своих друзей так про них думаю, они тоже не претендуют на эти рабочие места. Все-таки, когда речь идет о том, что к нам приезжают люди, и они занимаются работой, обратите внимание на одну существенную разницу. К нам приезжают работать... И часто в тех сферах, в которых местное население работать не хочет даже. Понимаете? А в Соединенных Штатах Америки, например, или в Европе, или еще где-то, этот разряд людей очень часто вообще не работает, а живет на пособие. То есть они едут туда за пособием. Они и не собираются работать. Вот это вот, я думаю, большая разница. То есть это вот отличительная особенность. Понимаете, о чем я говорю? То есть люди едут сюда за работой, зарабатывать, а туда едут, чтобы просто получать. Ну, понимаете, за получкой, не за заработной платой, а за получкой. В Казахстане сейчас такая ситуация по национальности. Здесь на руководящие должности русскому не встать, особенно в государственном секторе, пишет Павел Кузяков. Конечно, бытовая ксенофобия и национализм все равно существуют. В этом смысле есть, так скажем, государство, где такой проблемы нет или она минимизирована. Это, кстати, Россия. Вот вы, наверное, обратили внимание. Вот даже с теми самыми украинцами возьмем пример. Вы вообще отличаете русского и украинца? Вот я вам задам такой простой вопрос. Я, например, не отличаю. То есть я единственное могу видеть какое-то там окончание фамилии, которое более свойственно, ну вот так скажем, южанам нашим. Ну там, например... О, да, ну и так далее. Ну, то есть на О заканчивается. А так, в принципе, вот я никакой разницы не вижу. Для меня что русский, что украинец, разницы нет. А для меня нет никакой разницы русский или белорус вообще. То есть я вообще не вижу. Я не вижу разницу между русскими и татарами. Я не вижу разницы между русскими и евреями. Вот серьезно, просто я не понимаю этой разницы, мне незаметно. Может быть, кому-нибудь, конечно, заметно. Но мне незаметно. Почему, не знаю. Наверное, в таком ключе как-то вот сам себя, может быть, воспитал, может, меня воспитали. Я этой разницы не вижу. Все. Для меня эти границы вообще стерты. А для кого-то, наверное, не стерты. Нет, сюда в Европу едут тоже, потому что местные не хотят строить дороги и убирать мусор, пишет Михаил. Видимо, Михаил пишет из Европы. Да, такое существует. Но вот есть проблема, и проблема, она, в общем-то, немножечко в другом. Не в тех людях, которые приезжают работать. Понимаете, люди, которые приезжают работать, они приезжают работать, и они будут работать. Их задача работать. Они за этим едут. Вот как регионалы приезжают в Москву работать. Ну вот я, например. Чего я приперся сюда, правильно? Не на площади же бузить, правильно? Не выпендриваться где-то, чего-то делать такое непонятное, непотребное. Не пьяным же на машине ездить, убивать людей других, правильно? Я приехал дубасить, работать, деньги зарабатывать. Я это и делаю, я работаю. Уже много лет, между прочим. Ну, относительно, конечно, моей жизни. Для вас, может быть, это немного, если вы люди постарше. Вот такая история. Поэтому человек, который приезжает работать, он работает. И слава богу. Ну, есть люди, которые приезжают не работать, да, есть люди, которые приезжают там заняться криминалом, плохо, есть люди, которые приезжают жить на пособие, но это не про нас, скорее, это про Европу, это про Соединенные Штаты Америки, очень плохо, потому что у них очень много свободного времени, не так много денег, как им бы хотелось, много амбиций и мало труда в них, понимаете, мало желания чего-то добиться. Ну, устроился курьером вполне возможно, надо только попробовать, а не на диване лежать, пишет Алексей Абрамов. Да, конечно. У меня на работе Тимошенко русский, Прокофьев украинец, пишет молодой дедулька. Я и говорю, вот для меня разница между украинцами и русскими, ну, то есть я прямо ее, если даже буду очень сильно искать, вряд ли найду. И в этом смысле, конечно, меня поражает, что сейчас в современной Украине какую-то разницу ищут между украинцами и русскими. Я не знаю, зачем они это делают. Не, я знаю, зачем они это делают, конечно. Но, так скажем, мне это... кажется неорганичным чем-то, это что-то противоестественное, когда украинец ищет, чем он отличается от русского, а русский, чем он отличается от украинца. Но именно такие конфликты, как я вот обратил внимание, если смотреть исторически, конфликты максимально близких народов, а может быть даже на самом деле одного народа, который вдруг подумал, что это разные народы, да, одного разделенного народа, они самые вот такие долгие, тлеющие, постоянно возникающие, пропадающие, ну вот это постоянная история. То есть вот если не посмотреть на какие-то народы, которые по-настоящему близки в историческом смысле, но в какой-то момент они были разделены, либо один народ разделенный, либо это два очень близких народа, вот это самые ужасные и гнуснейшие конфликты, которые не заканчиваются веками, между ними происходят. Поэтому да, поэтому вот так вот, а что? Ну, брат и брат, вот они, если два брата ссорятся, то уж извините. А, украинцы понаглее русских, наверное, пишет Валентин. Валентин, ну вот тоже вот удивительно, да? А все, значит, немцы любят пиво и сосиски, вот, понимаете? И все немцы невероятно дисциплинированные люди. Вот, ну вот давайте исходить тогда из этих вот каких-то представлений. А все, значит, евреи играют на скрипке. Но это же какие-то штампы, это ярлыки, это как белый медведь ходит по Красной площади, играет на балалайке и закусывает икрой. Ну вот примерно такое же вот восприятие людей. Ну, может быть, конечно, в какой-то степени что-то это и отражает, но тем не менее, я думаю, что это слишком такое общее восприятие тех процессов, которые происходят. 9.30, новости, после этого продолжим. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати быстро сделаем. Деньги решают, близкие погибшего требуют справедливого наказания Ефремову. Об этом пишут «Аргументы и факты», смотрите. А «Вечерняя Москва» публикует видео беседы полиции с Михаилом Ефремовым, которое появилось в сети, можете тоже посмотреть. А мы идем дальше. Евро 77,78, доллар 68,51, нефть 40,47. Такие данные на данный момент. Вот такие данные. Простите за тавтологию. Но все-таки я бы хотел еще вам рассказать. Мне здесь написал какой-то человек. Гудок плохо говорит об поляках. Грустный пропагандист, пишет Хаста Эль Фуэго. Ну, что я могу сказать? Во-первых, конечно, зря коверкаете фамилию. Во-вторых, не об, а о поляках. Ну, я так понимаю, вы, наверное, имеете отношение какое-то к Польше, и поэтому очень сильно расстраиваетесь по поводу того, что я как-то плохо сказал о поляках. Я ничего плохого о поляках не сказал, я лишь сказал правду. О том, что поляки националисты, и у них моноэтничное государство. Это, в общем, все знают. Не верите? Давайте я вам просто гимн Польши по-русски попытаюсь. Просто перевод русский. Не очень литературный, но, так скажем, зато понятный. Почитаю. Если кто не знает, гимн Польши – это мазурка Домбровского. Ну, такое вот произведение. Ну, давайте почитаем. «Еще Польша не погибла, если мы живем». Что враги у нас отняли, саблями вернем. Марш, марш, Домбровский. Земли итальянской к польской, за твоим предводительством сплотимся с народом. Вислу перейдем и Варту, будем мы поляки. Дал пример нам Бонапарт. Бонапарт дал пример, поняли, в гимне, на всякий случай. Бонапарт, чем лучше Гитлера, не знаю. Но вот им дал пример Бонапарт. Как победу одержать? Марш, марш Домбровский. Мне, кстати, очень интересно. А может быть, это другой Бонапарт, кстати, как вариант. Бонапарт другой, наверное. Как тогда Чернецкий в Познань, шведам дав отпор, чтобы родину спасти, море перейдем. Вот шведам дадим отпор, ага, понятно. Всех разнесем прям. Марш, марш Домбровский. И отец уж своей басе скажется слезами, ты послушай, точно наши бьют там в барабаны. Марш, марш Домбровский. Ну, все, вот примерно такая вот, такой вот гимн. Единственное, что в оригинальном тексте есть еще строчки, которые в официальный гимн государственной Польши не стали брать, ну, потому что там уже перебор. Но, тем не менее, все знают об этих строчках, и я их на всякий случай вам процитирую. «Русские с немцем не осядут». Ну, где? В Польше. «Коль палаш поднявши, станем нам единство кличем, и отчизна наша, марш, марш Домбровский. И на то все в один голос, хватит жить в неволе, с нами косы и костюшка, верим, Бог позволит». Короче, шведам раздадим, немцам раздадим, москалям раздадим, всем раздадим, мы поляки, мы вообще можем, у нас есть косы, Бонапарт показал нам пример. Вот это гимн Польши. Чтобы вы понимали, гимн это вообще-то в целом выражение мировосприятия целого вот государства и всех людей, это государство населяющих. То есть это главная мысль и главный посыл, который исходит от народа целого, целой страны большой, которая идет в мир. Это как визитная карточка, это как вот вы приходите устраиваться на работу, и вам говорят, здравствуйте, вы говорите, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я хотел бы то-то, то-то, рассчитываю там на такой-то заработок, могу приступить к работе. Такие-то у меня... Это как анкета, вот вы заполняете, да, резюме вы куда-то подаете, вот гимн – это резюме. И вот резюме у поляков, на всякий случай, насквозь националистическое, вообще насквозь. И не я плохой, и не я это придумал, и в этом нет ни доли пропаганды, это просто правда. А для, на всякий случай еще можно посмотреть этнический состав Польши и удивиться очень сильно, почему в Польше практически никого, кроме поляков, нет. Как же так произошло? Удивительное дело, правда? А? Ну, в Марсельезе тоже есть призывы взять оружие. Да, другое дело вот у нас гимн. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете. Он такой, наполнен любовью. Вот. Он наполнен красотой природы. Он такой вообще миролюбивый гимн, понимаете? Вот. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Это о любви человека к своей земле. Это не про то, что мы сейчас всех здесь воткнем вообще, всех шведам дадим, немцы не осядут, москалям сейчас косой по башке ударим. Вот это гимн потрясающий, вообще не националистический. Менять надо гимн Польши. Полякам надо реально задуматься над сменой гимна, потому что это ужасно, когда такие вещи говорятся в главном тексте страны. Ну, это не юридическом, но в целом, литературном тексте, да? 7373948. А что плохого? Это другая страна, пишет Евгений. Он националистический, он расово дискриминирует людей, понимаете? Он ненавистью поляков воспитывает в ненависти к шведам, к русским, к немцам. Он националистический. Главная песня страны, главное стихотворение, даже можно назвать это стихотворением, это стихотворный текст, вот, который, по сути, олицетворяет все взгляды народа, населяющего Польшу, на свое государство, он насквозь националистический и российский. А что вы хотели? Ну, понимаете? Это все равно, что вот эту песню «Ай-яй-яй, убили негра» сейчас сделать гимном, например, чей-нибудь, или еще чего-нибудь. Или какие-нибудь там белые волки будут сбиваться в стаи, только тогда выживет род. Ну, вы помните, у «Коррозии металла» там что-то такое было. Надеюсь, эту песню запретили. Вот. Да? Ну, что-то вот такое гимном сделать, ничего? Ну, сами подумайте, но это же странное дело. Да? Но это больше архаизм уже, пишет Евгений. Ну, надо отказываться от архаизма, извините. Но вот когда-то в советской практике, например, был такой замечательный поэт, да, Маяковский, который рассказывал про то, что с корабля современности надо сбросить вот это все старое и ненужное. Ну, что, поляки развиваться собираются, или они так и будут жить устоями 17 века? Все у них там какие-то москали, все у них там какие-то палаши они куда-то берут. Ну, что это за чушь такая? Ужасно, да? Вы говорите про шовинизм, а не про национализм, пишет Максим. Максим, да какая разница? Вот понимаете, это как разговор в фильме «Брат», там, да? Он вообще француз, что-то к нему пристал, он не американец. Да какая разница? И вот мы давайте будем сейчас спорить в терминах шовинизм, национализм или еще чего-то. Да одно и то же это все. Ну, неприятие чужого и восхваление самого себя, и агрессивное отношение к своим соседям. Весь гимн польский такой. И не я его придумал, не я его пою, не я к сердцу прикладываю руку, когда этот гимн пою. Понимаете? А еще я вам вспомню, хотите историю с филологического факультета Оренбургского государственного педагогического университета, где именно филологом, да, не журналистом, а филологом, значит, преподавала полячка, пани, как же ее звали-то, пани, не помню, какая-то пани, может, вспомню. У нее был прикол, она перед тем, как начать занятия, предлагала всем студентам, не предлагала, а говорила, встаем, прикладываем руку к сердцу, значит, правую руку к сердцу, клоним сердце, и поем гимн Польши. То есть вся группа, вот все группы, которые у нее учили польский и польскую культуру, они в начале занятия с рукой на груди, русские люди, внимание, в широком смысле русские. Там были башкиры, татары, русские, да, там все были. Потому что это Оренбургская область, она многонациональная. Они пели гимн Польши. Да, вот как-то так. И что вот можно сказать? То есть они стояли и пели вот, как они там палаш свой, куда положат, как куда никто не пройдет, какой там Бонапарт путь проложил. Вы понимаете, какое это вообще, ну, это же бред, это же ужасно, это просто. И я помню, знакомая девочка одна, значит, моя, она взбунтовалась. Она сказала, я не буду петь польский гимн. А на что эта паня сказала, почему, это же так красиво. Она сказала, я не буду петь польский гимн, стоя и прикладывая руку к сердцу, потому что я никакого отношения к Польше не имею, вы что, не понимаете? Вот. Ну, та, к слову сказать, разрешила не петь польский гимн, а остальные все пели польский гимн, прикладывая к руку к сердцу. Ну, вот, пожалуйста. А, Домбровский был героем французской революции, пишет Фима. Ну, вот, видите, как замечательно. А, так, ну, как же, как раз дело в терминах в данном случае. Шовинизм – это про угнетение других, восхваление себя. Национализм – про ценность нации как формы единства, пишет Максим. А, это в классическом понимании. Но сегодня национализм, когда употребляют слово, да, националист, имеют в виду, конечно, радикальные формы национализма и тот самый шовинизм, иногда нацизм, вот, иногда какие-то другие вещи. Но вы поняли, в чем смысл. Нетерпимость к представителям других народов, враждебное отношение к представителям других народов. Вот примерно так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это Телеграм. Пожалуйста, звонки, давайте говорить, тема интересная, многогранная. Вот, пожалуйста, алло.
Алексей, здравствуйте, Максим ваш.
Да, Максим, здравствуйте. Да.
Алексей, ну все, что вы говорите про Польшу, оно имеет место быть, потому что посчастливилось мне в 2012-2013 году быть в Варшаве, обратиться на русском языке к молодым людям, ну, с помощью найти какой-то объект социальный. А меня просили перейти на польский, чтобы я говорил на польском языке, при том, что тогда у меня английский уровень не очень был. Но теперь я в Евросоюзе говорю только на английском, стараюсь не говорить, что я на русском. Знаете, я много путешествую, вот...
Ну, они, может, просто русского не знали, или они делали вид, что не знали?
Нет, они знали русский, но попросили на русском не говорить в своем родном городе и перейти на польский. Алексей, я другое хотел, вот знаете, у меня наблюдение, много путешествий по своей профессии, и вот что заметил. Вот у человека русского ни в одной стране мира нету диаспоры. У всех ребят есть, общаюсь со всеми в национальных...
А в Америке разве нет?
Диаспор нету, Алексей. Есть у украинцев, есть у ребят из Кавказа, все друг с другом общаются. Вот я русский парень, больше общаюсь с друзьями с Кавказа разных национальностей. Знаю всех диаспор.
Кстати,
вот
да, русские, если так... что, для, например, американцев, для них мы все русские, точно. Они не делят нас там, Кавказ, не Кавказ.
Да.
Ну, вообще по барабану.
Впечатление таково, что вот, например, ребята, вот, ну, славянской внешности, я так бы сказал, славянского происхождения.
Ну, понятно.
Почему-то за границей не общаться друг с другом, как так, как это делают малые народы. Меня это очень удивляло, я задавался всегда этим вопросом, но никто не мог ответить. И еще наблюдение, один раз наблюдал, я вот сам спортсмен просто, как ребята кавказцы в шутке говорили чернокожему афроамериканцу, что, представляешь, нас вот в России нас называют черными. Это очень было смешно, когда вот этот парень... услышал. Ну, это смех такой был, это вот поймут только ребята, которые лично знакомы с ситуацией.
Ну, вот я на всякий случай, да, спасибо большое, всем напоминаю, и здесь такая интересная штука, вы знаете, да, недавно интересный пост был у Маргариты Симоньян, значит, она перекопировала пост Стешина, тот писал про Америку и про, значит, употреблял слово «негры». Негры. Значит, его обвинили в том, что он какой-то якобы там националист-ксенофоб, вот. А он такой человек, он русский, и он, ну вот, знаете, я как Данила Багров это называется. Ну вот примерно такой вот. Стешин, я с ним общался лично, вот мне так показалось, что вот он просто такой человек, вот ему как, ну, в школе учили негры, так он и говорит негры. Вот он сказал там негры. Значит, себе этот пост забрала Маргарита Симоньян, а СМИ, по-моему, зарубежные, и не только зарубежные, ее обвинили в том, что она, значит, русская националистка. Но и она разразилась постом в ответ, мол, да вы вообще понимаете, что я национальное, значит, меньшинство в стране, ну, в России, и рассказала там, ну, там такой эмоциональный пост, но можете найти, посмотреть, это интересно, вот. То есть, о чем это, собственно говоря, все нам может сказать? О том, что, вот, например, чернокожий парень из Соединенных Штатов Америки, вот для него я, там, не знаю, мои друзья какие-то, татары, ребята чеченцы, армяне, украинцы, белорусы, да кто угодно, мы все для него будем носить условное название «русские». Все. Вот, то есть мы вот все для них русские. То есть если вдруг кажется, что нет, мы там, они нас что-то отличают. Нет, они нас не отличают. Мы все для них, во-первых, для афроамериканцев, да, белые, а во-вторых, русские. Или, во-первых, русские, а во-вторых, белые. Это очень было смешно. Мне, значит, мой знакомый режиссер на телевидении, хороший дядька, он рассказал, говорит, приехали, по-моему, в Америке он был. И ему говорят, ты немец. Он говорит, какой я немец, я русский. Нет, русские не так выглядят. Ты немец, ему говорят. Он говорит, а как выглядят русские? Он говорит, вот так. И показывают, значит, на ребят, которые рядом сидят, кавказцы. То есть, вот для них, понимаете, они вообще не понимают, как мы здесь делимся. Мы для них, я так понял, да, очень сильно похожи. И разницы в нас никаких нет. Мы эту разницу, может быть, каким-то образом можем там на глаз определить, а они уже не могут. Это, кстати, вот эти вот все веселые шутки про китайцев же у нас всегда были в народе. Чего ж тут говорить, что якобы китайцы там все на одно лицо. Ничего не на одно лицо. Если вот посмотреть фильмы, я, например, смотрю фильмы корейские, китайские, японские, У них не одно лицо, у них у всех разные лица. Но почему-то вот в определенный момент европейцы, ну и так, ефетиды давайте их назовем. Значит, ну американцы, это же по сути европейцы, они же не американцы на самом деле, просто понавалили туда, убили местное население, ну ладно. Европейцы решили, что, ну а что там разбираться в лицах, да, если это вдруг лицо какой-то вот другой расы. Я все, они все на одно лицо. Ну, странное поведение, потому что они все разные абсолютно, все абсолютно разные. А если смотреть, например, Олимпийские игры и посмотреть на бегунов тех же самых, да, ну, самые лучшие бегуны, мы прекрасно понимаем, что это ребята чернокожие, это часто африканцы. Ну, я не говорю о гражданстве, я говорю о корнях, о происхождении. Кенийцы обалденно бегают. Так-то они все разные тоже. Даже вот чернокожие парни, например, из одной страны африканской, из другой страны, они по-разному выглядят, у них разный цвет кожи на самом деле. То есть просто на это не обращают внимания почему-то расисты. Я не знаю, почему они не обращают внимания на это. Ну, ладно. Понятно. Ну, в этом смысле, да, вот такой полезный фильм, вот «Пудра», я всем советую, посмотрите «Пудра». Там наоборот, значит, сделали историю про человека, который... белее белых, про альбиноса. И есть такая некая метафорическая линия, которую, я думаю, может считать, считать человек, который захочет ее считать. Кстати, белая раса в США обозначается как Кауказиан. Это не только в США, Илья Сергеевич. Вообще, в целом, да, вот, так скажем, белозадые мы, мы Кауказиан. Вот. Не European какой-нибудь, а именно Кауказиан. Да-да-да. Если кто-то не знал, вы можете это проверить в интернете очень-очень легко. Так что я вам так скажу, мы все кавказцы. Я тебе отвечаю, братан, я кавказец. Все, мне американец сказал, что кавказец, а так оно и есть. Я кавказец, все. И вы кавказцы, вы все кавказцы. Вообще-то, для американцев, кстати, на всякий случай. И не только для американцев. Для всех тех, кто, в принципе, интересуется этой темой, изучает латынь, ну или чуть-чуть с ней соприкасался. Да, мы Кавказиан. Да. Вот эта информация может сейчас шокировать всех националистов, шовинистов. Да-да-да, вы вообще кавказцы. Мы вообще кавказцы как себя ведем, мы что себе позволяем? Да, хорошо же, правда? Ну, я точно русский, пишет Гиви Инокидзе. Конечно, Гиви. Так, флешмоб во Франции будет. Я кавказец, пишет Михаил Зиглов. Ну, наверное, будет. Я в шоке, пишет Зевцов. Ну, а как? Что вы еще хотели? Ковчег Ной же пришвартовался на Кавказе. Логично, Георгий, абсолютно правильно вы говорите. Вот и все. Так что, да, кавказин. Посмотрите, это очень интересно. Интернет открыт, вы всегда можете посмотреть. Мы кавказцы. А я как кавказец вам говорю, короче, отучаю за слова свои сейчас вот. Учучаю мы кавказцы все. Ну, вот как-то так. А тогда все объяснимо. Вот поэтому мы все такие горячие, слушайте. Да? Мы вроде как бы спокойно так вот разговариваем там. Нормально там, все нормально, нормально. Но если нас задеть, то сразу мы их башку оторвем вот это вот. Ну, понимаете, да? Кавказец, да. По-братски, да. Поехали, Дон. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
Значит, по поводу Кавказа. Ну, так Сталин и сделал, когда Ленин послал его на Кавказ, когда они сцепились между собой. Он сделал за Кавказскую республику. Сказал, ребята, что, вы все рабочие, вы все кавказцы. Какой там армяне, грузины? Вот это Кавказская республика
нет,
была
сделана. Нет, дело не в этом. Мы кавказцы. Вот смотрите, все вообще. Нас так прописывают американцы вполне себе. Англосаксы нас кавказцами прописывают. Вот, в научной литературе мы кавказиан.
Понятно. Да? А русских они казаками называют. Но я другого
хочу сказать. Нет, кавказцы. Вы кавказец.
Алексей, про Пилсудского, про Польшу. Что Пилсудский сказал, я ехал на трамвае, на красном трамвае социализма до остановки национализм, теперь мне с вами не по пути. Вот. И социалистическая партия Польши раскололась на национальную и социалистическую, где был Дзержинский. Поэтому а Красная Армия, когда туда завалилась, она била, значит, это самое, поляков, именно как поляков, потому что поляки... отгрызли огромную часть Украины и двигались по направлению к Киеву и к Москве.
Спасибо большое за этот Это, так скажем, историческое отступление. Ну, тогда второй человек на Украине Саакашвили, пишет Влад Старый. Не знаю. Значит, мы, получается, лица кавказской национальности, пишет Деко. Получается так. Единственное, но нет кавказской национальности. То есть не существует никакой кавказской национальности. А вот раса, да, мы вот кавказцы. Серьезно говорю, не шучу. Это хорошо, что мне напомнили слушатели. Действительно, англосаксы так нас и именуют. Всех европейцев они называют кавказцами, кавказин. Вот реально можете посмотреть. Я тебя отлучаю. Посмотри. Просто один раз, да, и посмотри там. А? У всех националистов психика разваленная, природа им чужда. Они кичатся в лучах собственной гордыни, пишет Александр. Кавказская раса, да, вот, спасибо большое. Варитас Кавказия, термин, предложенный немецким антропологом Фридрихом Блуменбахом. Господи, что за фамилия? В 18 веке Блуменбах отнес к ней народы Европы, за исключением финнов, венгров и турок, а также жители Южной и Передней Азии и Северной и Северо-Восточной Африки. Название возникло от того, что Блуменбах ошибочно считал Кавказ местом рождения человечества. Ну, а почему нет? А почему нет? Почему ошибочно-то, я не понимаю. Что там по Ефремову, пишет Карелу? Ничего пока. А что, какая-то новость должна быть? Это радио? Да, Серега, это радио. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, вы кавказцы и не братья славянам, украинцам и белорусам, пишет 84-й. Вы не поняли. Белорусы, украинцы и русские... по Блуменбаху кавказцы. Вы не поняли? Вы кавказец. В этом прикол. Не поняли? Не оценили? Ну и ладно. Странный вы человек, 84-й. Есть подтвержденная теория, что бывшие имперские народы не создают диаспоры. Диаспоры – способ выжить малым народам. Например, нет диаспоры англичан, русских, испанцев. Про Китай не помню, надо освежить тему, найти в нетах, пишет Ирен. Интересная теория. 9.58, давайте в движение, наверное, отправимся, да?
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Демонтажер пишет, Ефремов тема, адвокат Добровинский не отказался защищать актера. А зачем отказываться? Любой человек имеет право на защиту, а адвокат обязан его защищать. Это работа адвоката. Посмотрите фильм в этом смысле, я еще раз его советую, уже не первый раз, «Шпионский мост». Настолько это классный фильм. Как раз вы можете посмотреть, как должен работать настоящий адвокат. Работа есть работа, профессия есть профессия. Ты будешь защищать, ты обязан защищать, потому что такая у тебя функция, такую ты работу выбрал. 7373948, телефон прямого эфира, а движение 4 балла, пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД по югу плохо, совершенно никчемно, я бы даже сказал. 7373948, пожалуйста, успеем, наверное. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
А где едете? Пожалуйста.
Еду в районе Ленинского. В принципе, там, скажем, поток существенно увеличивается, так что...
Да, уже больше, там, 650 тысяч автомобилей, даже больше на улицах. Все серьезно. Да. Да, все уже происходит примерно по летнему расписанию обычному, как было тогда... Тогда, прошлым летом, когда еще не было коронавируса. «Шпионский мост», говорит Валерий. Не-не-не, «Мост», «Шпионский мост». Посмотрите, пожалуйста, очень хороший фильм, советую, настоятельно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, среда, июнь, день 10-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Слушайте, ошибочка вышла, да, демонтажер? Вы написали, что Добровинский возьмет дело, а он, оказывается, наоборот, отказался. Ну, бывает, наверное, опечатка, да? Бывает. Да, действительно, Добровинский отказался взять дело Ефремова и объяснил это следующим образом. Он говорит, раньше не брался лишь за 3 вида дел – педофилия, наркотики и терроризм, и теперь в этот список добавилось убийство человека в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В и другой адвокат будет защищать. Я все-таки считаю, что любой человек имеет право на защиту. С другой стороны, да, вот Добровинский говорит, что педофилов, террористов, прочих вот этих вот я никогда не защищал, а еще пьяных людей за рулем не буду защищать, которые устроили ДТП, в котором погиб человек. Не буду этим заниматься. В общем-то, да, может адвокат занимать такую позицию? Может, конечно. Так, а что там его защищать? Убил человека, отвечай, вот и все. 2 месяца его под домашним арестом держать, это смешно. Все же так ясно, чего там 2 месяца выяснять хотят. Какой ногой на газ жал, что ли, пишет Рушан. Рушан, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, есть, так я понимаю, обстоятельства, которые могут смягчить наказание, и Ефрему дадут не, например, 12 лет, а 5 лет могут дать. Эти обстоятельства, например, то, что он многодетный отец, и там есть у него на иждивении находящиеся дети, и много всяких разных еще вещей. То есть, в целом, зачем нужна защита и зачем нужен адвокат? Ну, для того, чтобы минимизировать срок, для того, чтобы он был минимальным. Вот для чего нужен адвокат, вот в чем в данном случае заключается работа адвоката. Нет, ну, конечно, если появится какой-то адвокат, который сможет каким-то образом доказать, что Ефремов невиновен, то это вообще потрясающее что-то. Но я думаю, что экспертиза будет всеобъемлющая, и машину должны проверить, правильно? А то вдруг это не Ефремов, не из-за того, что Ефремов пьяный, а из-за того, что машина подвела, вот, и он врезался. То есть тогда скажут, что, ну, в общем-то, убил-то человека он не потому, что он был пьяный, а потому, что машина не работала. И много всяких разных таких вещей. Чтобы соблюсти законность, пишет Андрей. Конечно, Андрей. Всегда, в общем-то, так устроена судебная система, должен быть адвокат. И этот адвокат должен работать в пользу своего, ну, клиента, давайте так назовем, пользу подсудимого, да. За 2 месяца все стихнет, и Ефремова выпустят, пишет Георгий. Ну, знаете, мы голосовали на этот счет на радио, у нас получилось 50 на 50. Вот, в телеграм-канале я проводил тоже голосование, там больше 60% сказали, что посадят. То есть все-таки большинство здесь, наверное, придерживается той мысли, что Ефремову не удастся избежать наказания прямо-таки совсем. Адвокат дьявола ему поможет, пишет Петя. Интересно, а кто его сажал в машину, пишет Фима. Ну, в принципе, я думаю, он мог сам сесть. Человек, я так понял, давно пьет, и поэтому сесть-то он может, и ходить, наверное, может в этом состоянии. Хотя 2,1 промилле, не знаю, если бы в моей крови было 2,1 промилле, я бы, наверное, валялся и пускал слюни. То есть у меня как-то отношение с алкоголем не очень, я вам честно скажу. Повезло просто, да? Ну, не выпустят, резонанс будет, пишет Никита. Ефремов выйдет через 1.5 года из СИЗО с условкой. Защита будет затягивать дело, чтобы шумиха стихла, пишет Георгий. Георгий, вот это уже ближе к реальности. Потому что мы знаем, что если человек находится в СИЗО, там по-другому считается время. То есть время, проведенное в СИЗО, там, по-моему, за 2 дня считается, или даже за 3 дня, проведенных в тюрьме. Поэтому, да, могут продержать в СИЗО, а потом из СИЗО выпустить, допустим. Такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Паек говорит, теперь Ефремов на домашнем аресте сопьется. Паек, да дело в чем? Я так понимаю, когда ты находишься на домашнем аресте, ты не то чтобы можешь прям со всеми контактировать, и выходить-то ты не можешь. С другой стороны, наверное, ты можешь пользоваться доставкой, но ему запрещено, по-моему, пользоваться интернетом, телефоном, вот этими всеми вещами. Поэтому придется вести трезвый образ жизни. Ну и по поводу того, что Ефремов сопьется на домашнем аресте. Ефремов давно уже спился, давайте будем говорить откровенно тоже. Не будем здесь сейчас придумывать, что у Ефремова есть какой-то запас в этом смысле, и вот он еще пока не спился. Нет, явно человек алкоголик. Это уже очевидно, абсолютно понятно, и он давно уже спился. И здесь как-то спится больше, чем ты спился, ну, не знаю, как, до смерти напиться, если только такой вариант. А так, ну, алкоголик, да, понятно, больной человек, да, понятно, вот такая вот беда. Панин привезет, пишет Алексей Земцов, родственники принесут, пишет Григорий. Вы знаете, судя по реакции родственников, я не могу сказать, что они в восторге, и они разделяли вот это увлечение алкоголем со стороны отца. Я думаю, что это было, возможно, даже такой проблемой в семье. И вряд ли Ефремов получал поддержку от родных и близких в этом смысле. Я думаю, что они были против, и не повезут они алкоголь. АвтоВАЗу нужно вчинить, как-то вот написали, вчинить многомиллионный иск, пишет Алекс. Ну, и в чем будет заключаться этот иск? Я не исключаю попытку суицида со стороны Ефремова на фоне перепития и агонии, пока будет на изоляции, пишет Дайнин. Дайнин, я не понимаю, откуда у него будет появляться алкоголь, когда он будет на, значит, домашнем аресте. Давайте, может быть, кто-то, кто был на домашнем аресте, нам расскажет, как это происходит, и что можно, а что нельзя. И будет ли, допустим, у Ефремова доступ к алкоголю в тот момент, когда он будет находиться вот эти два месяца дома на аресте? 7373948. Наверняка же есть слушатели, которые попадали в такую ситуацию с домашним арестом. Расскажите, пожалуйста, нам интересно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А да. Вот, вы знаете, вот тоже в тему, это такой известный случай с Родзинским. Он же не сел... Да. По каким основаниям там произошло? Напомните.
Я, к сожалению, я не смогу вам напомнить, потому что это было очень давно. Похожий случай еще был и у Константина Меладзе, например. И Константин Меладзе, обратите внимание, он сбил, помните, беременную женщину, это было давно. Тоже он не сел, и Родзинский не сел, я это помню. Но там, по-моему, удалось каким-то образом пойти на мировую с родственниками. Вот как-то такая история была. Здесь жену спросили, хотя погибший, по-моему, уже не жил с женой, у него была какая-то другая женщина, но неважно, жену спросили, она сказала, что я на никакую мировую не пойду, ни с кем мне это не нужно, и деньги эти не нужны, значит, от Ефремова, если тот будет предлагать. Это первое. Второе, если сравнивать ситуацию Родзинского, да, с ситуацией Ефремова, есть разница, и разница эта заключается в том, что Родзинский был трезв, а, значит, Ефремов не был трезв. Более того, по результатам анализов, которые вот вчера были опубликованы в средствах массовой информации, сначала думали, что, может быть, это неправда, но нет, потом подтвердилось, это официальные данные. В крови Ефремова, кроме, да, алкоголя, были обнаружены следы кокаина и каннабиса. Каннабис – это марихуана, это конопля, давайте по-простому буду говорить. То есть Ефремов не только алкоголик, Ефремов еще и наркоман. Единственное, что добавили, что вот эти следы кокаина и каннабиса, они остаточные, и, скорее всего, в тот момент, когда была совершена... Ну, вот это преступление произошло, да, авария произошла. Ефремов не находился под воздействием вот этих веществ. Просто это некие остатки в крови. Но, тем не менее, удивительное дело, да, человек, который всех учил, выводил на чистую воду, критиковал и полицию, и церковь, и чиновников, и депутатов, и кого угодно, сам, оказывается, употреблял наркотики, причем разные наркотики. И на всякий случай я скажу, что кокаин относится к, ну, так скажем, к сильнодействующим наркотикам. То есть вот в обществе есть разное понимание степени вот наркомании, хотя я с этим тезисом не согласен, но тем не менее, да, и некое легкое отношение к тем же самым каннабиноидам, что зря, потому что сроки дают за эти каннабиноиды немаленькие, да. А, ну, к кокаину абсолютно четкое, понятное отношение, точно такое же, как к героину, и даже в этом сомневаться не надо, это ужасный наркотик, и, оказывается, Ефремов баловался всеми этими вещами. Ну и, естественно, пил, потому что, я так понимаю, его веселье есть пить. Вот такой человек, вот такой заслуженный артист Российской Федерации. Кстати, о разговоре я бы хотел вот в некотором смысле продолжить разговор про заслуженных, народных и прочих артистов. Вы знаете, вчера с подачи Милонова были большие дискуссии, дебаты, в том числе и на нашей радиостанции. В программе «Своя правда», значит, дебатировали люди и там разговаривали по поводу, а вот лишать, не лишать звания, не в «Своей правде», а, господи, ну, короче говоря, у нас на радио это было тоже. Лишать звания или не лишать, тут у нас голосование проводилось, насколько я понял, в телеграм-канале. И я все еще пытаюсь донести одну простую мысль. что лишать званий конкретно Ефремова, наверное, не надо. Нужно, наконец-таки, перестать присваивать звания народных артистов и заслуженных артистов. Я действительно предлагаю всем нам, особенно тем людям, которые имеют власть и возможность отказываться от чего-либо, отказаться от этой, на мой взгляд, абсолютно ужасной практики с народными, вот, присвоением всех этих народных и заслуженных артистов, всех этих званий. Я предлагаю от этого атавизма отказаться, потому что это проблема. Потому что в тот момент, когда человеку дают заслуженного или народного артиста, он может быть действительно очень заслуженным и вполне себе народным. Но человек живет в динамике, человек изменяется, и человек может скатиться до уровня скотины, простите, да, скатиться до скотины, и совершенно не соответствовать званию заслуженного или народного артиста. Поэтому я считаю, что такие звания в принципе не надо давать. Их просто надо убрать. Они не нужны. Они не отражают никакой любви или нелюбви народа к тому или иному артисту. Если кто-то любит актера, если кто-то любит певца, если кто-то любит да кого угодно там из искусство балетмейстера какого-нибудь, он так и будет любить, он так и будет уважать, он так и будет восхищаться его творчеством. Ему вот эти все звания не нужны. А возникает проблема. Государственная же награда получается, да, и государство вручает. И лишить этого звания может только президент. Обратите внимание, для этого нужен особый указ президента, чтобы лишить кого-то этого звания. Естественно, президент этого делать не будет, потому что это будет такая шумиха. Ага, вон президент там вот так жестоко поступает с человеком, который оступился. Поэтому меня, конечно, не услышат, но давайте я еще раз это повторю. Я считаю, что нужно отказаться от званий заслуженных и народных артистов, журналистов, кого угодно. Все эти государственные награды надо просто убрать, купировать, как атавизм, отказаться от них. Это все тени прошлого. Нам это все не нужно, я так считаю. Может быть, вы считаете по-другому. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Владимир зовут.
Пожалуйста, Владимир.
Вот я хотел бы сказать следующее. Да, человек не прав, и да, пьяный за рулем и все остальное. Но это бы все забылось бы через некоторое время. И сильно его не трепали бы. А единственное, что он выступал против Путина, и там стихотворения какие-то есть, и я думаю, это ему не простят, и будет еще идти вот до конца.
В смысле? Вы бы и лично его вы бы лично Ефремову забыли то, что он в пьяном виде сел за руль и убил человека?
Нет, забыли бы. Да, футболистов, сколько они там отсидели? Там 3 года отсидели,
по крайней мере, отсидели.
Ну вот, это самое какое.
Кстати, я напомню, что эти футболисты...
Они обидели чиновника, Если бы это был бы простой гражданин, а им бы ничего не было.
Им бы ничего не было, вы считаете. Спасибо большое. Ну вот по поводу футболистов могу сказать что. Они, конечно, подонки, и я об этом говорил в эфире, но во всяком случае в тот момент они себя вели как подонки. Я не исключаю, что сейчас они совершенно другие люди, и они осознали степень своих ошибок, да, и глубину этой ошибки. Но тогда они вели себя по-скотски, но они, по крайней мере, и это их отличает от Ефремова, никого не убили. Они били, да. Они нанесли там, повреждения телесные, да, но они не убили. А Ефремов убил, понимаете, какое дело. То есть, если бы Ефремов пьяный сейчас, пьяный, что нарушение правил дорожного движения, влетел бы в другую машину, но все остались бы живы, вот я думаю, тогда Ефремов бы вообще никакого срока не получил, все бы покричали и затихло. Здесь есть проблема. Здесь проблема в виде мертвого человека. Здесь есть труп на Ефремове, он убийца, понимаете? И если бы он хотя бы был трезвым, то тогда я уверен, что каким-то таким образом дело бы повернули, что нашли бы обоснование, почему он вылетел на встречную полосу. Там что-то с машиной, что-то не заметил, с сердцем плохо стало, все что угодно. Короче, не сел бы. Здесь все воедино. Пьяный за рулем. врезается. Мертвый человек. Все, убил. Почему-то под раздачу попадают только враги Путина, пишет Алекс. А, да нет, не только враги Путина, как вы говорите, попадают под раздачу. И плюс я не думаю, что Ефремов враг Путина. Я не думаю, что вообще президент очень сильно озабочен делами Ефремова. Понимаете, в чем дело? Под раздачу попадают любители кокаина, каннабиса, алкоголя и руления в таком состоянии. Вот кто под раздачу попадает. Вы поймите, если вы пьете, наркоманите и садитесь за руль, то ваша история, скорее всего, закончится так же, как история Ефремова. То есть можно быть изо всех сил великим артистом, да, всем таким заслуженным и народным, каким угодно. Можно быть оппозиционером, можно быть кем угодно. Вот, можно быть кем угодно. Но при этом не надо садиться за руль в пьяном виде, не надо нюхать кокаин, втирать его в десна там, да, и не надо курить траву. Ну, не надо этого делать. А если что это делаешь, то хотя бы не садись за руль. Ну, наркоман ты, алкаш, ну и ладно. В общем, за это не сажают. Сажают у нас за хранение и распространение, вы помните. А если не хранишь, не распространяешь, ну, наркоман, ну, алкоголик. Ну, что поделать, ну, такой человек. Тонкая натура, художник. Все они там в этих театрах и кино такие. Ну, примерно, в народе вот такие поверья существуют. Звание народного артиста дает льготы, например, право быть похороненным на Ваганьковском. Как же можно отменить? Совсем артистов обездолить хотите, пишет Дмитрий. Тоже себе великолепное право, конечно, быть похороненным где-либо в хорошем месте. Никогда не понимал все эти понты и гонки за хорошими могилами. Но ладно, в принципе, если прийти на некоторое кладбище и посмотреть там на... Ну, Хованское, например, кладбище. Прийти, там такие красивые надгробия у бандитов из 90-х, которые в эти 90-е полегли. Там такие скульптурные композиции, мало не покажется. Покруче, чем на Ваганьковском и Новодевичьем, так вот, на всякий случай. Мощные скульптурные композиции. Ну, наверное, таким образом те друзья, соратники, которые вот остаются живыми на момент смерти человека, пытаются ему... Ну, как-то отдать должное, да, вот вспомнить какая-то последняя услуга такая, красивая могила. Но, на мой взгляд, вообще не имеет значения, какая могила, где она, могила она и могила, какая разница, черт побери, что там в этой могиле и где она. И... Да, можно к этому привязываться и заботиться о красоте о будущего памятника на могиле на своей, но... Может быть, со временем я пересмотрю этот вопрос, но пока у меня ощущение, что это все очень странно. Ну да, ну, может быть и нет. Так, они все народные артисты, пишет Дмитрий, попудрил носик, да-да-да-да. А если бы родственник этого звонящего убил Ефремов, он тоже был бы, забыл. Кстати, много чиновников сидят, пишет Михаил. Сидят чиновники, и за коррупцию сидят чиновники, и за беспредел, который творят, сидят чиновники, и кто только у нас не сидит. И в этом смысле, понимаете, в чем дело? Да, можно было бы сейчас сказать, что, допустим, там какие-нибудь чиновники избежали наказания. И да, это было бы правдой, и так оно и есть. Но видите ли, в чем дело? А ведь и артисты, и спортсмены, и журналисты, и много кто еще избегал наказания. То есть в этом смысле, к сожалению, мы приходим к одному простому выводу. Да все они одинаковые. А если быть уж совсем честным, да все мы вместе одинаковые. И если есть возможность избежать наказания, мы избежим этого наказания. И сейчас, когда я говорю «мы», не вздумайте даже попытаться... каким-то образом отмежеваться от этого слова. Когда я говорю «мы», я имею в виду всех. Нас. Вас. Нас. Всех. Вообще. Всех. Все народонаселение. Все. Вот так вот, понимаете? Потому что коррупция нас не устраивает тогда, когда мы сами не часть этой коррупции. Потому что пьяным за рулем, значит, нас не устраивает, когда ездят артисты и депутаты, там, допустим, или еще кто-нибудь. Потому что мигалка нас не устраивает по одной простой причине. У нас на машине мигалки нет. Но как только мы станем заслуженными народными артистами,
Как только нам дадут машину с мигалкой, как только у нас будет где, чего, где-то приворовать себе, ну уж тут будьте любезны, мы все сделаем. Мы все сделаем, и себя изо всех сил будем защищать. В последний момент, крича о том, а вот тот, он же не сидит, его-то не посадили. Ну, его-то, может, и не посадили, а вот тебя, может быть, и посадят. И почему, скажи мне, тебе должны простить преступление, если кто-то другой избежал наказания за свое преступление? Почему это ты должен избегать? Хорошо, тогда если Ефремова оправдывают, если Ефремова не посадят в тюрьму, так же, как, ну вот же ж чиновники же борзеют, полиция же борзеет, да, попы борзеют. Да, вот мы же не посадим, поэтому мы артиста, все, пускай гуляют. Ну тогда извините, давайте и я обдолбаюсь чем-нибудь, напьюсь и начну вас давить на дороге, а меня будут оправдывать. Давайте Леша Гудошников будет так делать, а давайте и вы так будете делать, а давайте все будем так делать, а? И в каком мире мы будем жить, что это за мир такой будет интересный? Это будет такой честный мир, где все правильно и справедливо? Нет! Это не будет справедливый мир, это будет анархия абсолютно, это будет раздрай, это будет что? Это будет повсеместная война всех со всеми, беспредел, полнейший будет, разве нет? А, увы, не прокатит, так пишет Андрей. Ну и хорошо, что не прокатит. У нас будет, будут еще высоко моральные оправдания, типа кому хуже, пишет Юлиан. Не знаю, 30 лет так живем, но камеры делают свое дело, пишет Марыч. Это да. Без камер, конечно, было гораздо лучше. Кстати, есть одна тема, там IBM отказались от системы распознавания лиц и говорят, мы больше работать над этой системой не будем. Мол, это нарушает права и свободы человека. Интересная штука, можно было бы поговорить. На Новодевичьем вроде как нет бандюков, несколько раз там был, ни одного, конечно, нет, но подождите. А на Ваганьковском-то да, пишет Сашел. На Новодевичьем я тоже никаких бандитов не заметил, я просто видел там красивые надгробия, я об этом говорю. И вот на Хованском, где бандитов тоже предостаточно, ничуть не хуже надгробия у некоторых довольно знаменитых в свое время людей, ну, в мире криминала, как я понимаю. Вот я читал, смотрел фотографии, поразился. Как-то так. Пытаемся даже после смерти выпендриться перед Богом. Интересное, да, у нас поведение? 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот говорил о том, как мы устроены интересно, да, как мы критикуем всех остальных, а себя, в общем-то, не замечаем ничего. И мне сегодня что написал, а по себе других не равняю. Я как раз по себе не равняю, я по Ефрему равняю. Ефремов у нас был ум, честь и совесть нашей эпохи. Ефремов у нас всех обличал, понимаете? Рассказывал про то, все, какие все алкаши, какой у нас народ подростковая гнида, да, вот эти прямые цитаты есть вообще-то в интернете. Народ у нас подростковая гнида, понимаете, говорил Ефремов. А потом говорил, ну я как бы себя сам отношу к этому народу, поэтому я и про себя говорил. В том-то и дело, что по себе судил, потому что сам наркоман и алкаш, понимаете, сам беспределит, сам. Но это еще надо бы разобраться во всех вещах, которые незаконным образом приобретены, например, у артистов у некоторых. Нужно бы посмотреть, как артисты у нас, допустим, выступают на корпоративных мероприятиях. А то я смотрю, сейчас зашевелились некоторые, говорят, надо возобновить корпоративы, надо возобновить корпоративы, у артистов проблема. Конечно, проблема. А то, что на этих корпоративах большинство из них работает за деньги в конверте, это не проблема для государства, нет? А то, что этим людям миллионы кладут просто в карман вообще, никак налогом это ничего не облагается, это не идет вам в карман, это не ведет в бюджет, это вообще не идет никуда, кроме их кармана. Это ничего никак никого не беспокоит, нет? А я думаю, что должно беспокоить, а? А то получается какая-то странная картина, понимаете? Сидят люди, обогащаются за счет народа и еще потом критикуют народ. Что за бред?
Какая-то странная вещь. Или сидят люди, обогащаются за счет того, что им в определенный момент благоволила власть, там, дала им какие-то непонятные преференции в виде званий разных артистов. Потом они что-то там решили себе в голове, что они там против какой-то власти, они начинают что-то там выступать. Все это в итоге все равно живет на деньги народа. Народ за этим почему-то должен наблюдать. В итоге народ еще и убит одним из таких артистов замечательных, прекрасных, заслуженных очень сильно. Часть народа, вот этот человек, да, которого убили, это народ вполне себе. Ну и че? Ну, если это нормально, то пожалуйста. Я как бы хотел бы обратиться немножечко к нашим артистам. Друзья, вы че такие лживые-то насквозь? Вот мне прям интересно, вы же лживые насквозь все. Вот этот вот Галкин, да, тоже интересная история. Так вот он сильно старался там, значит, делать свою пародию. Кстати, вообще не похоже. То есть вот Собянин у него вообще не получается. Я не понимаю, как можно так неталантливо сделать пародию. Ну ладно, полбеды, пускай, допустим, он просто не умеет копировать Собянина. Реально, я лучше спародирую Собянина, чем это делает профессиональный пародист Галкин. Ну ладно. Так давайте посмотрим, из чего состоит дом, в котором живет, который построил далеко не Джек, кстати. Давайте посмотрим, из чего он состоит, давайте посмотрим, откуда деньги, давайте посмотрим, на каких корпоративах и где Максим выступает, давайте посмотрим, все ли там в белую, а может быть, были какие-то конвертики. Окажется, что Максим у нас точно такой же, как и все, допустим, да? Я не утверждаю, у меня же нет доказательств, я этим не занимаюсь, у меня квадрокоптера нет, я вокруг домов чужих не летаю, но тем не менее, если бы я вдруг в определенный момент решил этим заняться, я думаю, что я бы нашел чего-нибудь интересное. Нашел бы. А чего нет-то? Чего не найти? Ну, основной заработок этих прекрасных артистов всех – это корпоративы. Что там, все прям по бумагам проведено, все через налоговую, все здорово, все оплачено, все тип-топ. Сомневаюсь. Вот и все. А учить других жизни, управлению государственному и прочему – это, конечно, все у нас вот молодцы могут. Ну так, ну и что? Ну хорошо, ну давайте дальше будем сидеть и друг друга, значит, критиковать. Ну давайте, это здорово. В системном смысле ничего же не меняется, подход-то один. Когда тебе предлагают, ты изо всех сил пытаешься избежать налоговой, все. И пытаешься всех обмануть. И тебя не смущает, что ты коррупционер или наркоман, или алкаш, который убивает людей на улице. Тебя это вообще никак не смущает. Но когда это другие делают, это, конечно, ужасно. О, ужасно. Ты готов их обличать 24 часа в сутки. Ну что за лживая позиция, гнусная такая? Что это за... Ну это же гниль. Ну вы же понимаете, это моральная гниль. То есть, либо ты тогда уже не предъявляй претензий другим и просто скажи, знаете, мир несовершенен, значит, все вокруг люди, люди греховные, святых нет, я тоже не святой, и поэтому, как бы, у меня претензий к миру вообще нет, потому что я сам очень, не очень хороший человек. Вот давайте так. Вот это вот один разговор. А разговор такой, вот как не возьмешь, не ткнешь какого-нибудь артиста, ну, святой, вот понимаете, ну, святой ходит. Святой. Потом начинаешь разбираться. Бил детей, алкоголик, наркоман, пьяным за рулем ездит. Все его ненавидят, оказывается. И не называйте, пожалуйста, его именем премию мультипликационную, потому что он в семье всегда был тиран. Что? Что? А что вы раньше молчали? Что сразу не рассказали? Объясните, пожалуйста. Что раньше-то молчали? Ну, а потом выясняется, а он еще и мальчиков трогал. Да ну! Да! И при этом еще критиковал каких-нибудь католических священников. Ну, здорово, да, здорово. Ну, это странно, правда? Вот этот вот замечательный, потрясающий, великолепный, да, весь кинематограф американский, голливудский. То же самая история. Ну, обличают пороки все. Правильно делают? Правильно, конечно, хорошо. А потом появляется Харви Вайнштейн, а за ним сыпется весь Голливуд. Оказывается, они все там друг друга за попки трогали, понимаете? И не только за попки. Ну вот, оказывается, они все там не знают, куда им свои половые органы деть. Им все время нужно тереться своими половыми органами, а чужие половые органы. Ну вот не могут люди без этого никак, им обязательно надо. Вот кино без этого не снимается, понимаете? А сейчас просто все молчат, в России как-то не принято. Давайте копнем нашу киноиндустрию, например. Да я уверен, что там харассмент на харассменте харассментом погоняет. И все, что угодно там будет. Все, что угодно. И еще и давайте-ка мы проверим всех, на всякий случай тест возьмем, что они там по поводу наркотиков думают. Окажется, что вся эта классная бомонд-тусовка шоу-бизнеса сплошь вся наркоманская. И чего? И они, ну ладно, пускай, ладно, пускай. Вот я даже говорю, я человек такой, вот, ну, не ханжа. Ладно, пускай. Это их дело. Главное, чтобы других не убивали. Но нет же, они выступают с таким пафосом, как будто бы вот они люди, которые себя ведут очень правильно, а все остальные твари. И вот обязательно надо всех учить жизни. Ну, хотя бы, пожалуйста, не делайте этого. Ну, я же говорю, любое видео возьмите Ефремова, вы увидите, какой это знаток жизни, понимаете? А в итоге получается, что, значит, других я учу, а сам не собираюсь. Ну вот, сам я другой человек, сам я, ну вот, знаете ли, великий, великий, и нельзя меня великого мерить общими мерками. Общие мерки, они для быдла, они вот для этого народа, который подростковая гнида, а я великий. Ну, что это такое? Это политика двойных стандартов, это гнусное отношение, это ложь откровенная. Мне тошнит от этих людей, это всех. Говорили бы честно, я алкаш и наркоман, ничего не понимаю в госстроительстве, не собираюсь никому советовать, буду кайфовать и сниматься в кино. Смотрите, что! И сниматься, самого себя играть, алкоголика в кино. Здорово! Все, аплодисменты, народный артист России, мы вас любим, держите театр, руководите этим театром, пожалуйста. Но нет! Нет! Обязательно, если вдруг ты получил какую-то народную известность, нужно изобразить из себя Гамлета. Вот шутом никто не может быть. Обязательно надо Гамлета играть. Не на сцене, так в жизни обязательно. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Нельзя отнестись к своей работе, как к работе, как к бизнесу, как к профессии. Это призвание! Ну да, да, призвание. Бухать и убивать всех на машине. Вот призвание. 7373948. Не люблю слово бухать, извините, пожалуйста. Пить, очень много пить. Да, быть алкоголиком. Ну так ведь деньги из конвертов попадают в экономику, и уже там платятся налоги, пишет Витя Цой. Ну да, замечательно, но конкретно эти люди налоги не платят. Правильно? А то, что они потом идут и покупают себе роскошные дома, автомобили, еще что-нибудь, это, конечно, замечательно. Я готов за них порадоваться. Молодцы, молодцы. Хоть бы как самозанятые оформились, ё-моё. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москва, бот. А как вас зовут, Олег?
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Да, Борис.
Значит, сразу скажу, что несмотря на всю мою любовь к Ефремову как к актеру, я считаю...
Ну, он тоже нравится как актер.
Вот, что если он действительно в состоянии алкогольного опьянения, значит, человек по его вине погиб, он должен сесть. Вот сразу свою позицию, да, чтобы вы не говорили потом, что я... Вот, но я про другое. Мне очень не нравится, когда в эфире человека называют алкоголиком-наркоманом.
Ну,
у вас есть справка о том, что он алкоголик-наркоман? Или вы это знаете так же, как и все? Как знаю я, как знает кто-то еще.
Я понял. Хорошо, вот, я не буду больше его называть алкоголиком и наркоманом. Вот. Давайте я буду так говорить. На мой взгляд, алкоголик и наркоман. Так лучше?
Ну...
Ну, если у человека в крови... Смотрите, по поводу анализов я хотел вас спросить, уточнить. Если у человека в крови обнаружены остатки кокаина и каннабиса, он наркоман или нет? Или у него просто из ниоткуда они там взялись?
Разовый прием наркотиков или алкоголя не является наркоманией или алкоголизмом, да? Вот давайте сразу определим.
Для вас?
Вот.
Да. Для вас?
Да ладно.
Я понял, хорошо.
Вот 100%. Вот, и еще один момент. Его позиция в гражданине-начальнике, да, значит...
Гражданин-поэт.
Гражданин-поэт, да. Вот, она мне тоже не сильно нравится, на самом деле, значит, вот. Хотя он действительно никогда не отделял, что он та же часть народа.
Не отделял.
От Серебрякова, к примеру, да?
Да, вот Серебряков тоже очень интересный персонаж. Еще, кстати, извините, на мой взгляд...
Он сам такой же, как и они все, про кого он читает.
Да.
Вот, и сам в этом живет.
Но, я прошу прощения, я бы хотел уточнить.
Он актер.
Да.
Он не писал эти стихи. Он их исполняет как актер. Это его, извините, работа. Это все равно, что сказать, что Ефремов не имел... Тьфу, Ефремов, господи. Безруков там не имел права играть, к примеру, Ганоцри, да, значит, в «Матери
Маргарите». Я понял.
Ибо не святой, да?
Я понял. Ганоцри, кстати, Йошуа, это у Булгакова, это не Иисус в прямом смысле этого слова, это изображение Христа дьяволом. То есть здесь немножечко такая вот интересная история. Я понял вас, спасибо, сейчас отвечу. Значит, смотрите, по пунктам. Первое, не наркоман, можно быть не наркоманом, но при этом в крови есть кокаин и каннабис. Заявление сильное. На мой взгляд, я считаю, что этого достаточно для того, чтобы сказать, что человек наркоман. Вот, алкоголизм, по поводу алкоголик он или нет, ну, знаете, если бы он сам этого не говорил в открытую, что вполне себе в запоях есть что-то мистическое, если человек уходит в запой, это, конечно же, алкоголик, я могу попросить справку у какого-нибудь врача, у него, у самого, но очевидно, что если человек в запоях находится, он алкоголик. Это второе. Третье, по поводу того, что он же просто исполнял роль. К сожалению, есть интервью, где Ефремов, не исполняя роли, и ни в каком не в образе, а как Ефремов, раздает оценки всем и всяк. И оценки эти довольно жесткие, и он весь такой вот из себя большой, хороший гражданин. Вот, к сожалению, понимаете, в чем дело? Не только в... Нельзя сказать, что он только в ролях так себя раскрывал, понимаете? Вот, ну, нельзя. У него была оппозиция довольно активная, но я думаю, что она и остается у него, довольно понятная. Вот, я бы даже сказал, местами радикальная и ясно. А по поводу Серебрякова, раз уж вам не нравится, когда я говорю, у меня же справки на руках нет, алкоголик человек или нет, по поводу Серебрякова, который, на мой взгляд, тоже алкаш, на мой взгляд, сугубо субъективный, если это не так, я приношу извинения. Вот за ним бы я тоже понаблюдал. А если я вам скажу еще одну вещь. Например, зная от людей, которые с Серебряковым работали на площадке, что он человек – дерьмо. Вы поверите мне или нет? Хотите – верьте, хотите – не верьте. Вот. Но я вот, вот так вам говорю примерно, что человек – он гнусный. Что, например, с артистами, которые находятся, ну, статусом ниже, чем он, не такие известные, он разговаривает как с пылью. Понимаете? Что с молодыми режиссерами, которые его снимают в своем проекте, он разговаривает как с пылью. Это Серебряков. Это тот, который нам рассказывает про то, какой у нас народ говно. Вот это вот все. Это вот этот человек. На всякий случай. Я просто знаю, как он общается с людьми на работе. Общается он с людьми, которые ниже его по статусу. Ну, так получилось пока. Как с ничем, как с пылью. Вот и все. Соответственно, я делаю один простой вывод. Из этих знаний, которые мне вот прямо из рук в руки переданы эти знания, я просто знаю о Серебрякове это. Я делаю вывод, что если бы Серебряков, например, по какой-то странному вообще стечению обстоятельств, стал бы министром культуры, вам бы мало всем не показалось. Если бы Серебряков, допустим, снимал фильм, актерам бы мало не показалось. Это как вахтер, понимаете, которому дали власть проверять, есть на человеке бахилы или нет. И если вдруг на вас нет бахил, кто бы вы там ни были вообще по жизни, знает он вас или не знает, он сделает вид, как будто бы вас не существует и вы вообще не человек. Поэтому я и говорю, что все одинаковые. Я же не говорю вам, что одни плохие, другие хорошие. Все одинаковые. И поэтому мне странно, когда все одинаковые, но некоторые почему-то одинаковые, других одинаковых, решают критиковать. Ну, здрасте. Ты хочешь быть человеком, который всех критикует? Ну, так будь примером тогда. Ну, тогда покажи нам пример. Тогда веди нас за собой, отважный Данка. Вырви сердце, будь добр, умри, но проведи нас сквозь эту чащу, сквозь этот лес. Проведи нас сквозь эту темноту. Че хочешь, делай, Данка, но проведи нас. Но я не вижу никаких Данка, понимаете? Ну, никто не вырывает что-то себе сердце вообще ни разу. Воняют просто, сидят на местах друг на друга. И все. И больше ничего. И все одинаковые. Вот какое интересное дело. И получается, берешь Гоголя, а он вот молодец, да, у Гоголя, ну, какое странное слово по отношению к Гоголю. Гений. Вот гений, талантище. Он всем раздает. И народу простому, и чиновнику, и попу, и кому угодно, и полисмену тогдашнему, всем раздает. Всем. всех бичует вообще. Салтыков-Щедрин, то же самое. Это же какой прикол интересный. Когда все у нас якобы читают Салтыкова-Щедрина, все видят критику чиновников, все видят критику, значит, попов, все видят критику полиции, ну все видят. А критику народа не видят там вообще никак. Вот этих вот крестьян, ну никак никто не видит там критики. Почему такая избирательность, я не понимаю. В Чехове то же самое. Ну не видят и все, вот в упор. А? Несправедливо, друзья, несправедливо. Неправильно, лживо, понимаете? Мы живем в лживом мире, и мы друг другу все время все врем. Все врем. А почему? А потому что признать не хотим одной простой вещи, что мы все одинаковые. Одинаковые. И очень-очень далеки мы от образа святых. Прямо неимоверно далеки. Вне зависимости от вашей позиции. И ваша политическая, кстати, позиция здесь вообще не имеет никакого значения. Вот. И пытаться оправдать свои слабости своим политическим, своей политической принадлежностью, своими теми или иными политическими взглядами не нужно. Это бесполезное занятие. Алкоголиками становятся не потому, что политические взгляды такие. Алкоголиками становятся потому, что пьют. Вот как-то так. Вспомните директора детского сада. Сама налоги не платила, но требует из общей кассы помощь, пишет Михаил. Да? Я помню, это вот недавно было, да, там Навальный показал это директора детского сада, потом выяснилось, что она налоги не платила никогда, это директор детского сада. Причем выяснилось за секунды какие-то. Ну вот это нормально или нет? То есть вы давайте там другие все делайте, а я-то, я-то не могу, я другой, я, вы же понимаете, а я же... Великий, великому чуть-чуть больше можно, чем другим. Ну, понятно, а если великому чуть-чуть больше можно, чем другим, всем великим я хочу сейчас доложить. Все остальные тоже себя считают великими. Вот вы, вот сейчас меня слушаете, какой-нибудь великий актер меня сейчас слушает наверняка. Вот послушайте меня, великий актер. Чиновники тоже считают себя великими. И полицейские считают себя великими. И журналисты себя считают великими. И все считают себя грандиозными абсолютно. И захлебываются от восторга, от самих себя. Понимаете? Такое коллективное анонирование на самих себя. Вот что это такое сейчас происходит. Ну и, естественно, нужна какая-то точка сборки, нужен кто-то, кого ты будешь критиковать. Ну и выбираются самые банальные пути, конечно, по привычке. С себя надо начать. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Это говорил кто? Это говорил Гоголь. Гоголь! Вот, пожалуйста, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Всем защитникам Ефремова сейчас это говорю. Не я, а Гоголь говорит, кстати. Нече на зеркало пенять. Вы смотрите в зеркало, когда критикуете чиновников. Вы смотрите в зеркало, когда критикуете депутатов. Вы смотрите в зеркало, когда критикуете журналистов. Вы смотрите постоянно в зеркало. Вы видите там кривую рожу. Это ваша рожа. И она кривая. Вам это сказал Гоголь. Если Гоголь вам не авторитет, то будьте прокляты вообще. Зачем, в принципе, с вами разговаривать? Ну, если Гоголь не авторитет, ну, кто тогда авторитет для вас? А? Ну, кто тогда? Ну, кривая рожа в зеркале чья? Своя! Ё-моё! Подошел и увидел свою кривую морду. Обалдел и перестал предъявлять претензии всем остальным. В эту же секунду. Сказал же, ой, какая же я свинья, а? Ужас! Фу! Фу, омерзительно. И эта свинья, вот смотрите в зеркало, и эта свинья еще другим людям что-то говорит. Вот примерно так, понимаете? Пойду я лучше и покаюсь, извинюсь. Не перед людьми, это бесполезное занятие. Сам перед собой извинюсь, что сам себя обманывал. Зачем обманывал? У меня асимметрия лица, Григорий говорит. У всех асимметрия лица. Григорий, если бы лицо было симметричным, оно было бы ужасным, кстати, не забывайте об этом. Морда у котов, а мы люди грешные, пишет Роман. Ну, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Давайте рожа буду говорить. Рожа, не морда, конечно же, рожа. 7373948, телефон прямого эфира. Ефремов имеет государственные награды и будет прощен, пишет Влад Старый. Да похоже, что нет. Я вот все-таки, конечно, думал, что как-то он избежит наказания, но что-то как-то активно все так сильно настроены, боюсь, что не избежит.
Ну, в смысле, я этого не боюсь. Я начинаю склоняться в ту сторону, к той мысли, что не избежит наказания. Ну, естественно, оно будет максимально мягким из возможных, но наказание будет. Ну, то есть, вас бы посадили на 12 лет, Ефремова, наверное, не на 12 посадят. Вот примерно как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это прямой эфир, да?
Всегда.
Это, вы знаете что, как бы вот самое сказать такое что про Ефремова? Вот это вот, сейчас ведут передачу.
Что вас что вам мешает говорить? Говорите, пожалуйста.
А, значит, смотрите, как мы его назвали, Ефремова? Значит, заслуженный мастер спирта ордена Сутулова и Богдана Неопохмелицкого.
Интересно,
золотой
интересно.
Звезды нету. Это как Иван Васильевич меняет профессию говорил. Этот царь не настоящий. Вот именно таким вот самое. Вот передайте, ну, чтобы сказал, кто он такой.
Так вы это уже и сказали. Вы же в эфире были. Спасибо вам большое. Единственное, что могу сказать. Да. Ефремов, конечно, гнилой. Но видите, в чем дело? Когда мы сидим и критикуем Ефремова, мы-то от этого лучше не становимся. Ну, то есть не становимся вообще. Ну, такая вот идея у меня в голове. То есть мы, да, мы, конечно, обличаем сейчас Ефремова. Угу. Как он обличал когда-то всех остальных, пока сам не оказался в ситуации, в пьяном виде за рулем, когда убил человека, да? Не оказался убийцей пьяным. А мы сейчас критикуем Ефремова и даем ему оценки, да? Ну, критикуем, а чё? Чё он себе позволяет? Почему он такой вот негодяй, подлец? И вроде бы может создаться даже впечатление, что мы лучше Ефремова. Ну, так вот, по ощущениям, внутреннему. Но я вот вам хочу сказать, что это ошибочное ощущение. Не лучше, такие же. Угу. Всего лишь навсего люди. Всего лишь навсего, не более того. Всего лишь навсего люди. Обуреваемые страстями. Угу. И так может случиться, что каждый из нас, кто сегодня говорит, что он не сопьется, в какой-то момент сопьется. Каждый из нас, кто говорит, что он не наркоман, в какой-то момент станет наркоманом. Так может случиться. Да, к сожалению. И случится кто-нибудь обязательно. Пойдет не по той тропе, по которой не нужно идти. Но это не значит, что я призываю к милости какой-то, да, там, и давайте мы будем как-то к Ефремову относиться особенно. Да нет. Просто я призываю в этом смысле не строить из себя здесь святых. Вот, пожалуйста, перестаньте это делать. И особая просьба к актерам. Поскольку у актеров есть вот это актерское мастерство, и они умеют лицом изобразить грусть, радость, глубокие мысли, даже если глубоких мыслей никогда в их голове не было. Не делайте этого. Не стройте из себя, не надо. Это бесполезное все занятие. Надо быть таким, какой ты есть, и перестать, наконец-то, изображать из себя героев тех произведений, в которых вы играли. Вы не герои, вы просто актеры. Такие дела. 11:00 новости. Я прощаюсь с вами до когда? До завтра, да? До завтра. И да пребудет с вами сила.